Значит, наша сегодняшняя тема, о которой мы будем сегодня с вами разговаривать, рассуждать, называется «Благословение Господне печали с собою не приносит». Ну, что хочу сказать в начале нашего общения. Я сегодня не буду говорить, значит, что делать, что не делать, там, ну, как, знаете, мы привыкли иногда, вот это хорошо, вот это плохо, да. Сегодня тема будет более такая философская, да, которая будет заставлять думать нас всех и предназначена, скажу, для мыслящих, задумывающихся над жизнью людей. Почему я так говорю, что именно для этих людей предназначена? В принципе, если человек не мыслил, но начнет думать, польза будет тоже, да. И я хотел бы, чтобы, ну, эта, как говорится, мысль достучалась до нашего сознания, да. Но если мы не привыкли вникать, не привыкли наблюдать, не привыкли размышлять, то, может быть, того влияния, которое тема эта должна была произвести на человека, она не произведет. То есть человек мыслящий, он поймет, он почувствует, о чем будем читать, о чем будем с вами рассуждать. И он поймет, что такое благословение Господне. Имею ли я это благословение или нет? Так вот, тот, кто не задумывается и не вникает, не анализирует, он не сможет понять важности этой темы. Поэтому я хотел бы еще как бы заранее сказать, что все-таки думать, слушать необходимо и думать, необходимо осмысливать то, о чем мы будем читать и о чем мы с вами будем рассуждать. Именно это принесет благословение от сегодняшнего нашего общения. Значит, стих, который мы будем рассматривать, он является как бы основным, с которого и тема пошла, да? Это притчи, 10 глава, 22 стих. Сказано здесь такие слова, написаны: «Благословение Господне оно обогащает, и печали с собою не приносит». Обратите внимание, да, мы привыкли вот говорить благословение, проклятие, да, мы привыкли вот понимать, и мы так говорим каждый день Богу в молитве: «Господи, благослови меня на этот день». Ну, когда мы в общем говорим, это в общем, да, но иногда мы Богу говорим и такое: благослови меня вот тем-то и тем-то, чем-то конкретным. Мы прочитали вот этот стих, смотрите: благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит. Здесь сказано как бы в общем, что благословение Господне, в общем, общим словом, но мы же понимаем благословение и более конкретно. Вот смотрите, есть пища, слава Богу, говорим Богу, да, Бог благословил меня пищей. Есть деньги, и я говорю, Бог благословил меня деньгами, да. Есть машина, и мы говорим, Бог благословил меня машиной. Есть жена, есть дети, есть дом там или квартира, нету долгов, и мы говорим, Бог благословил меня. И мы, когда молимся, мы зачастую говорим, Господи, благослови. И имеем в виду, или даже просим конкретно, благослови то тем, тем, тем и тем. И мы считаем, что если мы вот это для нас благословение, да, мы это считаем благословение, и что если Бог нам ответит на нашу молитву и даст это, то это и будет благословение. Но я сегодня хочу с вами говорить немножечко о других аспектах, вот так называемых наших благословениях, благословений, которые мы просим у Бога. Не всякое благословение, которое мы считаем благословением, является благословением. Вот не раз приходилось мне встречаться в жизни с людьми, да иногда и свои опыты были такие, когда вот просишь у Бога что-то: Боже, дай, благослови, помоги, ответь, почему молчишь, да? Так я говорю, и свой опыт есть, и жизненный опыт людской, когда мне приходится общаться с людьми, тоже наблюдать. Вот мы говорим, Господи, дай, Господь вот вроде дал, мы вначале радуемся, а потом куда-то радость проходит, да, потом печаль появляется, потом скорбь появляется, тягость какая-то на душе, уныние появляется, возникает, говоря библейским языком, томление духа, начинает появляться какое-то разочарование. Я думаю, каждый из нас соприкасался с этими вещами. Как есть такая поговорка, не все то золото, что блестит. И не все то благословение, которое мы считаем благословением, да? Это мы считаем, Боже, благослови. Это благословение для нас, это наше благословение. А вот здесь в стихе вот сказано, что если благословение Господне, а не наше. Потому что Господь на то же благословение смотрит иногда далеко-далеко не так, а бывает до точности наоборот, чем мы на него смотрим. И заметьте, если благословение Господне, то есть по воле Его, как Он видит, то оно обогащает. Оно радует, оно не отягощает, оно не печалит, печали собою не приносит. Я как-то вспоминаю по жизни, ну тоже такой жизненный горький опыт, и все мы учимся на своих ошибках, да, и с одной стороны плохо, с другой стороны, если делаем выводы, то ничего страшного, что даже бывает где-то и падаем, и горечь какую-то испытываем в жизни, но если мы извлекаем благословенный урок, то я говорю, слава Богу, ну, что было, то было, но главное, что мы извлекли урок драгоценный, да, и было у меня когда-то тоже такая, еще в советское время, мысль, вот, ну, семья, дети, заботиться, все, как говорится, на горбу тащишь, в авоськах, хочется заготовить, ну, знаете, в советское время заготовки это была норма жизни, консервация, ну и накупить, ажиотаж, всегда надо купить, надо успеть домой притащить, семья не маленькая была, 7 человек, ну и говорю, ну Господи, вот был бы мотоцикл, я там про машину не мечтал, мотоцикл хотя бы был, да, ну взял бы там, погрузил, привез, ну не на горбу, вот так все время таскать, говорит, Господи, благослови, вот хочу купить, вот именно вот такой мотоцикл. Помолился, говорю, Господи, вот если надо, ну, как говорится, с доверием, то ты благослови мотоциклом. Ну, прихожу туда, вот были, нет. Ну, значит, получается, если ты просил, доверял Богу, значит, если нет, ну, Бог не благоволит, как бы, да. Почему-то Бог смотрит на это вот так. Я смотрю со своей позиции, мое благословение, не на горбу таскать, а положил в мотоцикл и привез. Ну, я имею в виду, мотоцикл, я думаю, с коляской купить. Чтобы было в чем возить, как говорится. Пошел, ну, не получилось. Второй раз молюсь, Господи, теперь пойду туда. Хотя, казалось бы, вот, был мотоцикл, вроде бы ждал, я попросил, он взял, исчез, его не было в этот момент. Ну, вот вроде бы Бог тебе ответил, не надо. Почему не надо? Конечно, по-человечески не все понятно. По-человечески, ну, как это так? Ну, вот, Боже, ты что, не понимаешь меня, тебе хорошо там на небе, а мне вот, как говорится, вот так, да? Я не железный. Ну, Бог вот показал, нет. Ну, я давай, я же все равно хочу это благословение. Заметьте, свое благословение, а не Господне. Говорю, Господи, я поеду туда, и если там не будет, буду знать, что не воля твоя, и больше не буду, как говорится, мотоциклом гореть. Прихожу, нет. Или, говоря, там есть, но уже там под заказ кому-то, да, или там, ну, я уже сейчас не помню эти все детали, ну, что определенной категории людей, там, типа инвалидам или ветеранам каким-нибудь там, или вот что-то такое было. Опять нет. Ну, говорю, раз так, ну, значит, нет, так нет. Но хочется же опять благословения там. Я еще раз говорю, Господи, еще раз пойду. Вы понимаете, вот знаете, как Валаам на проклятие Израиля за мзду неправедно идет, так я на этот мотоцикл. Бог показывает нет, а я да. Ну, в конечном итоге, все-таки вера моя, как говорится, была действенной, и я приобретаю мотоцикл. Новенький, в магазине, с гарантией. Радости было, конечно, много. Господи, благодарю тебя, вот ты меня благословил, хотя это с третьего раза, и после моей напористости, вопреки тому, что Бог мне как бы показывал, да, ну, приобрел. Радоваться долго не пришлось. Как только отъедешь километров на 15 от дома, а это было на Кавказе, гористая местность, мотоцикл тяжелый, да еще и с коляской, он, как правило, отъедешь километров на 15-20 дальше, и все, в другую сторону он не возвращается. Ну и можете представить, на юге горная местность, и толкаешь мотоцикл с коляской, да еще и нагруженный. Да, начала у меня пропадать, как говорится, радость. Чувствую, что не обогащает меня эта радость. Радостью меня мотоцикл не обогащает. А печалью, когда толкаешь и думаешь. Ну вот правильно ведь Бог показывал. Ну не надо. Ну не знаю, почему не надо, но, как говорится, ну просил. Вот Бог тебе показал. Нет, надо же было мне вот проявить вот такую напористость и все-таки добиться благословения, как я считал. Ну и что получилось? Ремонты. Я в ту гарантийную мастерскую. И мне говорят, слушай, ну у тебя один не работает. Ну кто купил, никто не приезжает, все ездят, а ты не вылазишь с ремонта. И говорю такое, что кончилось тем, что я когда купил, радовался, но когда продал, я еще больше радовался. Так вот смотрите, благословение Господне – оно обогащает, не в смысле обогащает денег, дает прибыль какую-то, нет, обогащает, обратите внимание, чем? Добрым настроением, радостью, нет печали, нет скорби на душе. Знаете, как говорят, благословение, вот пища – это благословение. Я говорю, да, если в меру поел, то оно обогащает, поддерживает здоровье, да, силы дает нам для труда, да. Но если переели, или, извините, если уже нажрались, то оно не обогащает, а печаль приносит. И мы сидим и скорбим, ну зачем я столько съел? Ну можно же было на два раза. Ну вот дернул меня, как говорят, извините, черт. И съел я это все. А теперь вот не вдохнуть, не продохнуть и не знаешь, какую таблетку выпить. Так вот смотрите, как бы, какая грань тут, да? Вот, благословение может превратиться в проклятие. В глазах Бога, по смыслу Писания, да, благословением Господним является не то, что мы считаем, что это является благословением. А благословением Господним считается то, если оно дадено Богом нам, с учетом божественной мудрости, с учетом нашего характера и знания Богом того, что будет наперед, да, и если Бог его нам дает, то оно приносит удовлетворение. Нету ощущения тяжести, нету ощущения какой-то печали, какого-то раздражения потом, да, когда мы уже это получили, благословение или добились. То есть печали с собою не приносит. Приносит радость, приносит удовлетворение, приносит вдохновение, и человек ощущает, что это действительно благословение Господне. А вам приходилось, наверное, такое, ну, в жизни, я думаю, почти все с этим соприкоснулись, и приходилось такое испытывать. Ну, вот такой самый-самый такой, будем говорить, жизненный пример. Вот знаете, в Библии есть такой стих, что дети – благословение от Господа. Ну, и вот иногда люди говорят, ой, детей нету, наследника или наследницы, или наследников нет. Ну, естественно же, мужа надо же для этого дела. Также дети не появятся у одной женщины без никого постороннего, да? Вот благословение. Дети – это благословение. Господи, ну благослови меня ребеночком. Вот я его буду любить, там я его буду воспитывать для тебя, посвящу жизнь тебе его, да? Ну, знаете, чего не скажешь, когда хочешь. И вот он, как говорится, родился. Это хорошо, если он родился не вне брака, родился в браке от мужа, да? Я беру лучший, как говорится, вариант. Вот он родился, вот она радость, вот оно благословение Господне, да? Начинает, заметьте, Бог ли благословил ли нас, благословил бы нас ребенком, если бы мы не перли, как говорится, не гребли грейдером перед Богом и не добивались этого благословения. Дал ли бы Бог нам это благословение, это дитя, зная, что мы просто хотим иметь ребеночка, что мы не имеем мудрости, как его воспитывать, что тот характер, который мы имеем, подаст дурный пример нашему ребеночку, что мы его, как говорится, вырастим капризным, недовольным, эгоистичным. Благословил ли бы Бог нас этим ребеночком, если бы мы сказали: Господи, пока сам не благословишь, пока сам не дашь, я не буду бежать впереди тебя, как извозчик впереди лошади. Я хочу видеть, что это от тебя. Зачастую дети, как вы уже знаете по последствиям, не являются благословением, а проклятием. Я хотел бы, чтобы вы меня поняли правильно. Я не говорю вообще, что дети – это проклятие. Я не об этом речь веду. Я говорю о том, и не говорю о всех, что у всех родителей, у всех детей, у всех прокляты. Нет, совершенно не о том я говорю, и я не люблю таких категоричных, однозначных выражений. Да? Я говорю о том, что мы в жизни получил, как бы, как мы говорили, от Бога ребеночка, что мы имеем с нашими детками. Заметьте, обогащают ли они нас радостью, радуют ли они, приносят ли удовлетворение нашей душе, хочется ли нам после этого первого ребеночка, да еще и второго, а потом еще и третьего приобрести, чтобы больше было радости. Вы понимаете, какой вопрос задаю? Или начинают печалить. Ложись спать — не хочу, вставай — не хочу, делай уроки — не буду, хватит уже гулять или там за компьютером сидеть, надо делать то-то и то-то, иди маме помоги, делай сама, вынеси мусорное ведро, я на прошлой неделе выносил. Ну и я задаю вопрос. Глядя на все это, в школу не хочет идти, учиться не хочет, двойки приносит, записи в дневнике от учительницы приносит, вызывают вас и, как говорится, ругают, мягко говоря, да, в школе. Вот ребенок ваш то-то, то-то, нам неприятно. Так вот я задаю вопрос. Мы просили: Господи, дай ребеночка. Это благословение от Господа, если ты дашь. Это твое благословение. А теперь вот что этот ребеночек дает? Обогащает радостью, удовлетворением, надеждой в будущее, да? Что буду жить с ним, буду доживать, старость обеспечена, дети будут жить, будут с детьми, под присмотром, накормленная в тепле, в сытости. Или начинается детство, отрочество, взросление, то не хочу, то не буду, не учи ученого, сам знаю, вот я вырасту. Заметьте, пока был маленький, слышали, есть такая поговорка: маленькие детки — маленькие бедки, а большие детки — большие бедки. Потом с этим нравом: учиться не хочу, а хочу жениться. Да куда ж тебе жениться с такой головой, да с такими руками, да с таким нравом? Женился, общего языка не знает, как найти. Женился на подобной себе. Двое — одна плоть, два сапога — пара. Общего языка не находят, не сходятся по характеру, разводятся. Но детей умеют делать Опять благословение Господне, да? Как один человек говорит, ну я говорю, зачем ты столько детей? Ну а что я могу поделать? Господь дает. Ну ты уже года у тебя такие под 40. Уже пора бы как-то и соображать. Я говорю, ну не лезь к жене, не спи и не даст Бог детей. Это же не то, что там, как говорится, непорочное зачатие. Дает Бог и все. Так вот, что я хочу сказать. Дети растут, женятся, разводятся, деток после себя оставляют на радость нам. Вы же хотели деток, имели, а теперь же и внучат будете иметь. Таких же, как и деток, благословенных в кавычках. И теперь уже наши дети. Они ищут счастья, которого никогда не найдут с такой головой, какую имеют и с таким нравом, да? Второй раз там женится, выходит замуж, нам опять внуков. Мы начинаем уже, как говорится, не то что печаль, уже начинается ропот. А ты что, бабушка или дедушка, вы что, не любите внуков? Вы же хотели внуков, вот и получаете. К чему я это говорю? Если дети благословения, то дети должны обогащать радостью, удовлетворением и счастьем. И в детстве раннем, и в отрочестве, и когда повзрослеют, когда не глянешь на них, радуешься, да. Просто душа, как говорится, разрывается от счастья. Вот это благословение. А если дети постоянно печалят, постоянно раздражают, постоянно мучат родителей своим непослушанием, вырастают и продолжают мучить, и продолжают издеваться и пить кровь материнскую и отцовскую. Да? Тюрьма, с ума, разводы, внебрачные дети, внебрачные половые связи, безалаберность, неустроенность в жизни, то работы нету, то ума нету, то профессии нету, то еще чего-нибудь. Да? Я хочу сказать, так благословение ли Господне? Дети. Тут вопрос большой. Да, если бы мы делали с умом все, прося благословения, были готовы получить его, чтобы правильно и достойно воспитать, то да, это было бы благословение Господне, и оно бы обогащало радостью и счастьем. Но заметьте, если у нас печаль после так называемого получения Господнего благословения, если у нас скорбь, если у нас томление духа, если мы не удовлетворены внутри, несчастны, печальны, раздражительны, разочарованы, то я задаю вопрос, благословение ли было это? Дитя, дети, это благословение или нет? И тут уже кто-то скажет, да, если это было от Господа, но Господь же, помните, мы вчера был вопрос такой, Надя, кажется, задавала вопрос, чтобы мы не были участниками в чужих грехах. Рук ни на кого поспешно не возлагай, чтобы не быть участником в чужих грехах. Так вот я хочу сказать, если бы мы просили Бога, Господи, если ты видишь, что мы готовы воспитать ребенка, то ты благослови нас мужем или женою, ну и потом ребенком. Бог не хотел бы быть участником в наших грехах. Бог не дал бы нам это дитя, видя и зная, что мы его не воспитаем. Но мы, прося Господи, дай, сами лезем и берем. Знаете, как некоторые говорят, ой, там, среди женщин это больше как бы слышится. Я хотел бы, чтобы вы меня воспринимали так нормально, без каких-либо там таких, ну, будем говорить, неприятных ощущений. Я просто говорю как информацию. Вы сами понимаете, да, что иногда женщине труднее выйти замуж. Мужчина находится в более лучшем положении, да. Женщин больше, мужчин меньше, да еще и мужчины такие, будем говорить, харчами перебирают, да. И вот женщина говорит, вот одной нехорошо, вот Бог бы дал мужа. К чему я говорю? Вот дал бы Бог мужа. Вы понимаете, чтобы Бог дал, Ну, тут надо иметь очень большое доверие до Бога, да, к Богу. И далее, чтобы Он дал, а мы не лезли, не бежали впереди Бога и не брали сами Его. Зачастую бывает так, мы просим: Господи, дай, а сами, как, знаете, вечерние волки, рыщем, рыщем, ищем приключения, извините, на свое заднее место. И нашли. И нашли как? И приставали, и соблазняли, и уговаривали. Ну, в общем, нашли мужа. Господи, спасибо, что ты дал мужа. А Бог здесь может быть вообще ни при чем. Как я дал? Я не давал. Вы сами искали, сами нашли, а потом меня взяли, говорит: Боже, поставь печать, распиши, что ты дал. А в церкви так и делают. Кто и как искал, кто и как знакомился, какими путями, иногда и греховными путями, как говорится, мы соединились. Но в церкви потом сочетается брак, священник должен выйти и сказать: дорогой брат, дорогая сестра, Бог вас нашел и соединил сегодня. Думаю, Боже мой, когда-то же я был, и когда-то же мне приходилось эти слова говорить. И как я потом скорбел вообще, что я участвовал в этой церемонии, как я сказал, дурацкой. Никто их, никакой Бог не искал. Кто их нашел? Как они соединились? Да, ну, я говорю, ну, только Бога там не было, да? Так вот, я к чему говорю. Господи, вот нехорошо быть человеку одному, благослови меня мужем, или мужчина говорит: благослови меня женою. Ну, а дальше начинаем бегать, начинаем искать, начинаем, как говорится, не все нормально делать, как это должно быть, как это положено быть, да? Зачастую далеко не духовные интересы нами руководят. Зачастую просто весна приближается, гормоны играют. Ну, в общем, получили мы это благословение. Ну, и я говорю: благословение муж или благословение жена. Если мы живем, радуемся и не нарадуемся. Если утром встаешь и хочется на любимого, на любимую посмотреть с радостью, хочется обнять, все время слышишь приятные слова, но я хочу сказать, тогда это точно благословение. Оно обогащает и делает нас чрезмерно богатыми счастьем. Но зачастую и в основном бывает наоборот. Взяли благословение сами, которого Бог не давал нам. Я вам хочу сказать, Бог тоже не даст нам мужа, не даст нам жены со своей стороны и не будет нас благословлять второй половиной, если мы не готовы жить в браке. Если у нас нет ума, родители его нам не дали и не воспитали, не имеем мы соответствующего ни образования, нигде мы этому не учились, как строить отношения. Как ладить, как разрешать проблемы, как, допустим, воспитывать тех же детей, как находить общий язык. Но не учили нас, как Бог может благословить нас мужем или женою, если бы это было в руках Бога, а не у наших. Опять-таки, чтобы не быть участником в наших грехах, Бог не даст нам, пока мы не станем, какими должны быть. Если мы по натуре эгоисты, хитрые, жадные, подлые, гордые, непримирительные, раздражительные, вечно недовольные всем, да, все, что не так, как я хочу, все это меня раздражает, выводит из терпения, то я задаю вопрос. Будет ли Бог нам что-то давать, зная и видя вот этот нрав, который в нас? Конечно, нет. Бог не хочет быть участником в наших грехах, поэтому Он не дает, Он не благословляет. Он может благословить того человека мужем или женою, если он с Господом живет, и Господь его учит, он поддается обучению, он приготовляется к тому, чтобы быть мужем и женою. У него духовные интересы, он слышит голос Божий, повинуется ему и делает, как он ему говорит. То да, он может благословить и мужем, и женою, и толковыми, и хорошими, и от плохих отвести, и хороших привести. Бог может в буквальном смысле даже чудо совершить. Но если мы не готовимся, ничего не делаем, а Бог у нас как скорая помощь или как пожарно-спасательная служба, вызов экстренный по нужде, а дальше до свидания. Если мы эгоисты, гордецы, хитрецы и так далее и тому подобное, если нам пальца в рот не ложим и откусим пальцы, если с нами поговорить тяжело, как Бог может благословить нас мужем или женой, а потом и детьми? Бог вообще, как говорится, умываю, как Пилат, руки, я чист. Меня здесь не было. Это вы делали. Так вот мы говорим: Господи, благослови мужем и женой. Вот благословил. Лежит на диване. Ты стираешь, ты гладишь, ты паришь, ты жаришь, ты сушишь, ты за детьми. А он лежит на диване, вот благословение вот это Господне. Скажите, печаль появляется, глядя, как лежит, как колода? Слова не появляются у нас там, не очень такие, как говорится, духовные. Появляются. Про мысли я вообще молчу. Задаю вопрос. Хотели благословения? Так если оно обогащает нас, благословение, этот муж или жена, радостью и счастьем, и жить хочется, то это благословение Господне. Если же печаль приносит, тягость на душе, скорбь, о разводе начинаем думать, да, приводит в уныние, нет общего языка, внутри томления духа, разочарования, то я говорю, благословение ли это Господне, или мы так считали, и мы, как говорится, его брали. Понимаете, да? Как говорится, напоролись на счастье. А потом говорим: Боже, да где же на мою, или где же она на мою голову взялась? И я хочу обратить внимание, в каком нехорошем положении находится церковь и священник. Вот такой любой брак, без того, чтобы вникнуть, да, и тоже становится участником этого греха, когда священник благословляет вот такой брак. Я вам скажу, вообще, как браки совершаются, да, то в принципе, я вам скажу, нормальный, разумный священник, если он видит, что там, ну, не по-божьему это все делалось, не божьи мотивы управляли людьми, там похоть или материальный расчет какой-нибудь, да, деток просто хотелось, сексу кому-то хотелось, будем честны, да, то я вам хочу сказать, священник должен быть сказать: извините, пожалуйста, идите в ЗАГС, заключайте там брак, только, пожалуйста, меня и в моем лице Бога сюда не надо никак это приделывать. Извините, я не могу вот говорить от имени Бога вот так, чтобы было, вот это вот Бог вас нашел, соединил, счастье вам мешками, как говорится, и тачками, и повозками, да? Но не будет всего этого, это просто чепуха, говорильня будет нехорошая. Иногда я вам такие примеры приведу. Бывает, смотрите, вот мы заговорили там, мужья, жены, дети, да? Считаем благословение. Так я говорю, благословение или неблагословение определяется чем? Не сразу, а впоследствии. Что это благословение с собой приносит? Печаль или радость? Удовлетворение или скорбь души. Вот почему мы должны определять, это от Бога благословение или нет. Другой пример. Ну, такие случаи, да. Вот бизнес или там машина, ой, хочу благословение, машина подороже, покруче, ой, это, вот если бы была такая машина, вот сяду, как проеду, все обернутся, как посмотрят, как позавидуют. Я немножко, может быть, утрирую, да, ну, хотелось дорогую машину, вот она есть. В ней все, одни прибамбасы, все электро, все навороты, да, только кнопочки. И вроде, ну, приобрел, допустим, сел, радость. Салон чистенький, кожаный, да. Залез ребенок, поел мороженое, испачкал сиденье. Ну, была бы не такая дорогая машина, там, да ладно уже, там, как говорится, рабочая лошадка. Нет, дорогая. Испачкал мороженым там что-то. Печаль, раздражение, все, чтобы я не видел здесь детей. Пока я ехал там, ну, я не про себя говорю, дорогой машины не было. Я вообще говорю, пока я ехал, этот папа за рулем, ребенок нашел ножик где-то там, сзади взял в сиденье в кожаном, в этом, в чехле дырку сделал. Скорбь, конечно, неимоверная. Дорога грязная, грязь на машине, скорбь. Через время стекло, электрический привод не работает. Через время кондиционер дал, как говорится, осечку. Через время, куда ни глянь, там где-то в коробке заедает. Машина дорогая, машина стоит денег. Я думал, что это благословение. А теперь начинается ремонт. Ну, естественно, когда дорогая машина, сразу смотрят, там запчасти в разы дороже, ремонт в разы дороже. Там сразу говорят, цена такая, глядя, как говорится, на какой-то машине приехал. Если такая машина, значит, такой достаток. Значит, тебе вот такая и цена. И начинает машина сосать. Во-первых, я думал, что раз красивая, раз мощная, а будет экономичная, она много жрет топлива, она не экономичная, запчасти в разы дороже. И потом человек говорит, была же мысль, да купить себе какой-нибудь опелек или там Volkswagen, какую-то такую рабочую лошадку, она недорогая, не столь она там такая крутая, да зачем мне эта крутость, да? И я хочу сказать, начинаются ремонты, начинаются поломки, начинается еще что-то, то жена хлопнула дверью так, а потом подает ручку ему изнутри, как у меня когда-то был случай, еду на дороге, просит человек подвезти, но я остановился, взял. Ну, сел, сидит, я не знаю, ну, не в настроении. Вот здесь мне остановить, останавливаю. Берет за ручку так, что она отламывается. И он мне дает ручку в руки. Я думаю, ну вот и подвез. Ну ладно, машина не такая там дорогая. Пошел где-то на свалку автомобилю, нашел что-то подобное, сделал, поменял. Ну, все равно, как говорится, время требуется, какие-то небольшие деньги. А если это дорогая машина? И дальше машина сосет. Ребенок испачкал, жена хлопнула. А уж если кто-то пришел из баллончика, знаете, есть сегодня такие художники, которые стены любят с баллончиков эти краски рисовать, да? Граффити называют. Недавно был в одном месте, стоит машина, ну, такая, не бедненькая, вся, включая и стекла, и фары, и двери, везде с баллончика, ну что хочешь, какие хочешь надписи, вся машина разрисована. Я думаю, вот тебе, как говорится, подарок. И живем еще в таком мире, да еще и людей, и детей таких кругом полно, да, что тут не до радости, а больше до печали все. Так вот, покупал машину, думал, о, благословение, радость, как купил, начинается печаль, начинается скорбь и так далее и тому подобное. Господи, благослови меня своим делом, бизнесом, там еще чем-нибудь. Ну, есть такие мечты, как говорится, что греха таить. Мы люди. Вот, Господи, будут деньги, я буду свободен. Вот деньги, а то сейчас вот с утра до вечера пашешь, времени свободного нету, копейки, там, как говорится, друг до друга их там собираешь, да? А вот будет бизнес, я буду свободный, деньги есть, моря, океаны, тыры-пыры и так далее и тому подобное. Ну, хорошо. Полез в тот бизнес, давал Бог, или сам он его брал, да? Ну, залез в бизнес. Я говорю, хорошо, если залез в бизнес, появились деньги, а не вляпался. Что-то не рассчитав или что-то не поняв, да? Появились деньги, мысли о деньгах. Курс, падение, взлеты валюты, золото. Далее, поставщики, допустим, там, или покупатели подводят, неустойка, штрафы, машина, перевозки, таможня, документы, авария, по дороге обворовали, А ты и дальше начинается на душе. Скорбь, печаль, то оттуда звонок, то опять, то тот не заплатил, то деньги не перевел. Тот договаривался об одной цене, теперь заплатил по другой цене. Или взял товар, сказал, заплачу, теперь банкрот. Это я говорю только, ну так, коротенько говорю, сколько всего бывает. Вляпался человек, как говорится, в этот бизнес. Раньше хоть там, как говорится, спал ночью, теперь же и ночью сна нету. Снотворные принимают. Раздраженный ходит постоянно от этого бизнеса. То налоговая вызывает, то штраф выписали, то пожарники приехали, дай на лапу, то санэпидстанция, дай на ногу. Куда ни глянь. То налог повысили, то еще чего-нибудь. Кто когда занимался или хоть имеет представление, он знает, что это такое. И теперь печаль, скорбь. О какой радости, о каком счастье идет речь? Когда люди говорят, вот богатство, это вот хорошо. А я хочу сказать, вы понимаете, почему богатые, помните, да, фильм есть, богатые тоже плачут. Почему богатые выпивают? Почему они хотят куда-то собраться отдельно от жен, эти бизнесмены, хорошо напиться и девок туда, и всяких непутевых женщин поприглашать? Почему хотят куда-то уехать? Им надо оторваться, как говорят, снять стресс. Задаю вопрос. Так вот, бизнес в нашем современном мире со всеми, как говорится, даже теми, что я перечислил, проблемами. Всегда ли будет приносить радость? Или в основном печаль? Всегда все будет хорошо? Или в основном плохо? Придется ли спать со спокойной душой? Или придется ворочаться сбоку на бок, думая о том, что кто-то никак не хочет возвращать мне денег? Или кинули меня? А я собирал, а я не доедал, да? Так вот я хочу сказать. Завели бизнес, просили у Бога, благослови, вроде бы благословил Бог, но опять-таки Бог знал, что будет, и Бог там не принимал участия. Это мы сами нарвались на это счастье. А теперь мы начинаем реально прикидывать все, что мы имеем. И оказывается, скорбь и теснота душе моей. Печали, как говорится, вагонами. На экспорт можно отправлять. Потому и нервное напряжение, нервное состояние, раздражительность, и гипертония, и язва, и гастрит, и сердце начинает шалить. Вы думаете, все просто так? Опять к чему я говорю. Благословение Господне, оно обогащает радостью, миром и счастьем. И печали с собою не приносит. А если печаль приносится, да еще и большая, то является ли это благословением Господним? То есть, можно говорить о многих вещах. Ну, я пример приведу. Вот выращиваем, допустим, на огороде. Самый такой элементарный пример. Господи, благослови, вот и посажу то, и посажу то, и посажу то. Вы понимаете, насколько нужно даже вот знать, и сколько посадить, чтобы и было в достатке, и было, что на посадку на следующий сезон, и чтобы не было недостатка и не было лишнего. Ой, побольше посажу, ой, побольше, ну, чтобы побольше посадить, побольше пахать, побольше полоть, побольше там удобрять, поливать и так далее и тому подобное. Ну, собрал. Ой, Господи, благослови, чтобы урожай был. Ну, дал Бог урожай. Ну, радуйся. А теперь нет времени все перебрать, все посортировать. Это нужно сложить, то нужно законсервировать. То в подвал надо это, то туда, то туда, то туда, то туда. То гниет, то портится, то мыши погрызли, то моль завелась. И, глядя на это, появляется печаль. Да, должно было быть далеко не все так. Не столько надо было садить. Надо было знать, сколько и чего. Чтобы не получилось, потом не знаешь, куда деть. Или, в конце концов, когда погибает львиная доля урожая. Что на сердце? Сколько вкалывал, сколько трудился, сколько переживал, сколько не досыпал, не доедал, да? А теперь сгнило на помойку. И так, куда ни глянь, вся наша жизнь, куда бы мы только и не потыкнулись. Так вот, благословение Господне, оно обогащает. Что значит обогащает? Насыщает жизнью. Умудряет, дает удовлетворение, счастье, мир, радость, да? Это есть и благословение Господне. Конечно, если, ну, будем говорить, не всегда так бывает, но мы хотя бы потом начинаем думать, делать выводы и что-то меняем в жизни, и это умудряет, нас заставляет думать, делать выводы и учиться, извлекать жизненный полезный опыт, да? То мы все равно, как говорится, можем получить благословение. Ну, пусть через пень-колоду, как говорится. Ну, пусть где-то, как говорится, было что-то не так, как хотелось. Но если извлекли урок, то в крайнем случае поправили ситуацию. И что я еще хочу сказать? Что если благословение Господне, и оно обогащает, то я хочу сказать, когда человек томился, печалился от того, что ну, муж очень сильно любит жену. Жена очень сильно любит мужа. Друг без друга не могут. Целуются, обнимаются. Надышаться не могут друг на друга. Да? Скажите, пожалуйста, когда это доставляло печаль? Слышали выражение? Счастья много не бывает. Избыток мира, избыток радости, избыток любви, удовлетворения. Заметьте, избыток печали никогда не приносит. А вот когда начинаем чесать голову, когда печаль одна за другой, как эшелон вагон за вагонами, да? А вот это уже много печали плохо. И мало, и то ее достаточно. Так вот смотрите, все разумное должно быть в меру. Тоже слышали, может быть, такое выражение, да? Все разумное в меру. Вот смотрите, избыток денег уже потеря мира, уже потеря счастья и радости. Почему? А куда их деть? А вдруг инфляция? А вдруг кризис? А в какую валюту их вложить? А если я вывезу за границей, они заблокируют ли счет? А если кризис? А если детки тут такие, бывает, знаете, что... Будут сосать, 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 зная, что у папы есть деньги, и папа везде заплатит и выкупит. Так смотрите, вот избыток денег больше, чем надо. И радость превращается в печаль. Вы понимаете, да? Чтоб не украли воры. Чтоб инфляция не съела. Чтоб в бизнесе где-то не прогореть. Чтобы меня не кинули. Куда-то вложил деньги, избыток денег, их надо куда-то вложить. Это всегда риск. Всегда риск. На нашей земле без риска ничего не бывает. Куда, где бы, что бы мы ни предприняли, везде риск. Так вот смотрите, избыток денег уже начинается печаль. Дальше. Избыток урожая, это начинается портиться, некуда деть. Смотрите, избыток излишества в пище, начинается болезнь, казалось бы, пища это благословение. Начинаем переедать, начинаем гурманить, как говорится, за столом. Едим, что вкуснее, а не что полезное, обратите внимание. Едим, вроде бы, благословение, переели уже проклятие. Если у нас появляются болезни, это еще проклятие, заметьте, опять печаль, опять, так что обратите внимание, что Есть пища – это благословение. Нет ума и едим, как говорится, без головы, да, и что попало, и сколько попало. Начинается печаль, начинается скорбь, начинаются врачи, начинаются операции, лечение. Ну и теперь я хочу сказать, благословение – это все? Конечно же, нет. Дальше, смотрите, вот казалось бы мелочь. Дети должны иметь полноценное питание. На столе у меня должно быть все. Благословение, если есть все. Да, вроде бы есть благословение. Теперь дети, видя, что все есть, ну, а все же они съесть не могут. И там есть и вкусное, и дорогое, и полезное, и недорогое. Но, как правило, губа говорят, не дура. Ребенок начинает перебирать харчами. Потом, это не люблю, это не вкусно, это не буду, это вообще фу. Знаете, есть у богатых такое, полный холодильник продуктов открывает. Это такая есть тоже, как поговорка, жизненная мудрость. Муж открывает холодильник полный. Ой, не знаю, что есть, нечего даже поесть. Жена открывает шкаф, 50 кофточек, 15 шляпок, 45 пар обуви. Не знаю, во что одеться. Так вот, когда дети, казалось бы, имея такое изобилие, разнообразие пищи за столом, они же начинают привыкать перебирать харчами. Начиная перебирать харчами, начинают быть недовольными то не то, а то не так. А заметьте, чем богаче, тем больше вот этого. Недовольство у детей. Дальше дети раздражены, потому что не то дали или что. И ведь еще хочется еще чего-то такого, чего нет на столе у богатого. Поэтому хочется и голову полиэтиленовый кулек туда с какими-нибудь ароматами химическими, да, засунуть, чтобы там кайф поймать. Ну, уже всякого кайфа ловил, только еще такого не ловил. И наркотики хочется попробовать, и чего хочешь, и раннего детского секса. И я хочу сказать, а дети, когда начинают капризничать, а дальше они приносят печаль? Так вот смотрите, изобилие пищи за столом, да? А нет ума и нет воспитания ума. И заметьте, дети начинают становиться капризными, а это уже печалит и детей, и родителей. С такими капризами детскими приходится теперь, извините, с детьми как с сырым яйцом. И чем больше есть на столе, тем больше не знаешь, что кушать, и вообще уже ничего не хочется. Проголодаю, кто-то говорит. Так вот, обратите внимание, все, что портит людей, детей, это уже не благословение, а проклятие, скорбь и печаль. Вот пример приведу. Любовь жены к мужу. Скажите, это благословение для мужа, да? Теперь, без головы жена любит мужа. Любит, заботится, бегает, прыгает, скачет, не доедает, не досыпает, лишь бы муж. Муж, глядя на все это, свесил ножки, опустил ручки. Сидит, как взрослый ребенок, на готовеньком, не помогает. Еще начинает, еще не так. Заметьте. И начинается у жены, которая любила мужа, начинается печаль. Задаю вопрос. Но то, что ты любила благословение? Вроде бы да. Бог есть любовь. А то, что это благословение обернулось против тебя печалью. Что ты теперь несчастный человек, рабыня Изаура. Это благословение? Нет. Так заметьте, как благословение легко переходит в проклятие. Что если мы не с головою, не в меру, неразумно, с избытком, без ума что-то делаем, да? Я уже сказал, все, что портит людей, избыток, роскошь, изобилие, излишняя забота, это уже может быть не благословение, а превратится оно в проклятие. Начинается скорби, начинается печали. Сделал кому-то доброе дело. Благословение, да. Но сделал без ума, поняли люди, что ты простачок, и теперь у тебя берут, и из тебя, как говорится, как на заправке, бесплатно заправляются топливом. Ты и то должен, ты и то должен, вы верующие, вы должны помогать, тебе никто не помогает. И ты, видя и слыша все это, начинаешь печалиться. Вот тебе и доброе дело. Благословение? Вроде бы да. А почему печаль? Так может проклятие? Мы говорим, Бог дает нам дар речи. Это благословение. Мы должны говорить. Но если мы говорим, а потом мы видим, что портятся отношения, и начинается печаль и скорбь, и осуждение совести, то задаю вопрос. Уста наши, язык наш, это благословение или проклятие? А это как посмотреть на это дело? Если с головой говорим, если мы дружим с головой, да, и наши речи только сближают людей, только доставляют радость, удовлетворение, меняют людей, взаимопонимание улучшают, то да, это благословение. Если мы этим даром, этим благословением пользуемся так, что у нас все из рук вон, все хуже и хуже становится, да, то я задаю вопрос, дар речи, благословение или проклятие? Если вы купили ребенку одежку, туфельки красивые там, или кроссовки, благословение, да. Но если ребенок, папа, купи мне это я не буду носить. Вы купили одно, купили другое, купили третье, а он теперь, уже невзирая, есть у вас работа, бизнес работает, не работает, а я этого не буду, а вот это хочу. А у вас нету денег, а я хочу, а раз нет, тогда я тебя не люблю. Вы заметите, вот эти покупки разбаловали ребенка. Вот такие покупки иногда разбалуют жену. Иногда жена вот так разбалует мужа. А дальше начинаются капризы, а дальше начинается выступление, а дальше начинается печаль. И сразу вопрос стоит, благословение ли было? Так вот смотрите, замужество. Вот я говорил вам, хочется замуж. Мужу хочется красавицу жену. Вот благословение, если Бог благословит меня вот такой красивой, вот такой фигуристой женой. Ну, благословил. Как говорится, все есть, кроме ума. Как и машина. Красивая с иголочки, только мотор барахлит. А так все, все нормально. На дачу можно поставить, и от дождя можно прятаться. И ведра можно складывать. Вместо будки. Хотела замужество. Хотел красавицу жену, хотел детей, хотел человек дорогой автомобиль, огромный бизнес, хотел должность, думал, вот будет должность, будет уважение, будет почтение, вот добился, вот благословение. А дальше начинается борьба за власть, а там надо под халимажем заниматься, а там где-то на кого-то надо доносить, на кого-то надо стучать, кого-то надо подставить, кого-то где-то убрать, а там вы метили, а там своего родственника вместо вас поставили, а вас выбросили на свалку. И начинается печаль, и начинается скорбь. Вот она заветная карьера, вот оно благословение, казалось бы, ну все, карьеру сделаю, достигну и будет счастье. А там борьба, а там нечистота, а там, как правило, собираются такие люди, которые далеко-далеко от честности, от морали, от доброты, от любви отстоят. И начинаешь понимать, что достиг определенной высоты служебной лестницы, да, а теперь все время пытайся удержаться, тебя будут сбрасывать. Тебя будут подсиживать, тебя будут подставлять кругом конкуренции. Ты сидишь и думаешь, да зачем мне надо было вот это благословение? Полез я в политику, буду политиком, буду править, как говорится, народом, городом, мэром буду, да? А тут предвыборная кампания, партии, конкуренты, грязь. Обвинения, подсиживания. И человек сидит и говорит, раньше было, Ну, не был политиком, была тишина в доме, с детьми был, с женою был. Поедем куда-то, отдохнем, покупаемся, позагораем, там, на рыбалку сходим. Ну, говорит, вот такое было, ухи сделаем, там, сварим, едим, радуемся, песни поем. Стал политиком. Какие песни? Одна грязь, одни компроматы, подливают друг на друга всякую грязь. То суды, то проверки, то еще чего-нибудь. И так без конца и без края. К чему мы стремимся? Зачем гоняемся? О чем думаем? А о чем думаем, к чему стремимся? Вот стану таким-то, приобрету то-то, то-то, разбогатею. Вот такие мечты нами движут. А вот реалии. Стал, каким хотел, приобрел то, что хотел. Вляпался, куда лез. И теперь печаль. Так вот, обратите внимание, еще раз повторяю, что благословение Господне не приносит печали. И если в этом ракурсе рассматривать вот этот стих, что благословение Господне обогащает и печали собою не приносит, если вот в разрезе этого стиха рассмотреть всю нашу жизнь, то вы поймете, там вся жизнь практически, да, доставляет печаль. Вся жизнь практически, к чему стремимся, за что цепляемся, да, что это не благословение, а проклятие. Проклятие. И хочешь быть благословенным? Заметьте, сколько ума надо иметь, какую мудрость нужно иметь, чтобы, видя, понимая, избежать, видя и понимая, где-то установить какие-то разумные границы, и которые нельзя переходить. От чего-то нужно воздерживаться, чего-то нужно избегать, чтобы не плакать, чтобы не скорбеть и не печалиться. Так вот я что хочу сказать. Нам людям иногда кажется, вот это благословение, вот это хорошо, вот это будет, вот это, вот это, вот это. Ну вот такие мы люди. Поэтому я к этому стремлюсь и Бога прошу, благослови, Господи, помоги. Мы иногда думаем и молимся об этом же, думая о ком-то, о наших детях, там, о нашей родне, благослови их. Вот тем-то, 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 тем-то. Под заказ прямо. Мы не говорим, Господи, а что лучше будет мне? Детям, жене, мужу, да? Что избавит меня, детей, мужа, жену и так далее от излишних печалей и скорбей? Мы не спрашиваем, Боже, что лучше. Мы Богу говорим, что хорошо. Бог должен это слушать и выполнять все наши команды. Но жизнь показывает не все то золото, что блестит. Блесна не рыбка, а щука гонится за блесной. Она думает, что это рыбка, забывая, что в конце этой блесны, иногда и впереди, есть тройник, на который она нарвется. И благословение рыбка превращается в поимку, в печаль. Благословение превращается в проклятие. И мы должны задуматься, что ты делаешь. Для чего живешь? Какими мотивами руководствуешься? Далее, если ты к чему-то стремишься, что тебе это дает? Что даст впереди? Что тебя будет ждать? Мы должны эти вопросы задавать сами себе. Я сейчас хочу прочитать вам некоторые стихи, да, библейские. Они практически все будут из, парочку стихов будут не из книги Екклесиаста, да, а основные будут из книги Екклесиаста. Я хочу прочитать именно на эту тему. И вот подчеркнуть здесь вот слова, которые говорит Соломон. И хочу еще вам такое сказать. То, что Соломон писал вот такие вещи в книге Екклесиаста, Это говорит о том, насколько он в эти вещи вникал. Насколько он соображал, вникал, что он это написал, дойдя до этого. Вот обратите внимание, вот первый стих, или первое место, которое я буду читать. Притчи, 30 глава, 8-9 стихи. «Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом». Мысль какая, заметьте, что такое, заметьте, богатство не давай. Это мы с вами говорили, богатство – излишество. Начинаются капризы, перебор харчами, то хочу, то не буду, купи мне то, теперь купи мне это. Обратите внимание, богатство портит. Далее, нищета тоже не радует, когда не знаешь, во что одеться и что покушать. Заметьте, насколько мудрые слова. Суету, ненужную эту мышиную возню, да, обман или самообман удали от меня. Одно и другое приведет меня к печали, к проклятию. Дальше. И нищеты не давай, и богатства не давай. Питай меня насущным хлебом. Вы поняли? Ну, должен быть какой-то минимум. И почему Соломон говорит так? Дабы пресытившись, то есть разбогатев, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, чтобы я у него спрашивал. Понимаете? Пресытившись, мы начинаем отрекаться от Господа. Начинаем умничать, как и наши дети. Разбогатели, а кто такой папа, кто такой мама, у меня деньги. Что я их должен слушать? Так бывает по отношению к Богу. Дабы пресытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь. И чтобы обеднев, не стал красть. Обратите внимание, крадешь страхи. Бедность, печаль, это тоже не, заметьте, бедность не благословение. Богатство не благословение. Питание насущным хлебом, хлеб насущный дай нам на сей день, да, это благословение. Конечно, я не буду говорить все однозначно, знаете, вот бедность, как говорится, не благословение. Иногда бедность может быть благословением, чтобы человек научился жить в скудости. И если я научился жить в скудости, то благословение я получил. Иногда Бог может испытать богатством. Я хочу сказать, богатство, если все мои нужды могут быть удовлетворены, избыток бедности, это тоже испытание, оно тоже может быть допущено. И зачастую испытание бедностью человек легче переносит, чем испытание богатства. Его тяжелее перенести. Дальше. Екклесиаста 1 глава, 2-3 стих. «Суета сует», — сказал Екклесиаст. «Суета сует, все суета». Обратите внимание, суета — это то, что нас не удовлетворяет. Суетность ума, какая-то помраченность ума. Осуечен чем-то человек, то есть озабочен. Забота, переживание, печаль. Вот это называется суета, сует, все, все, все суета. Теперь обратите внимание, третий стих. Что пользы человеку от всех трудов его? Обратите внимание, если он не получает какую-то пользу, которым от какого-то труда, которым трудится он под солнцем, то это суета. Это не то, чем ты должен заниматься. Дальше. Екклесиаста 1 глава, 14 стих. «Видел я все дела, какие делаются под солнцем». Обратите внимание. Все дела, какие делаются под солнцем, обычными плотскими людьми, без ума и без мудрости Божьей. И вот все, обратите внимание, суета, как я вам уже сказал, и томление духа. Что такое томление духа? Какая-то скорбь, какая-то печаль на сердце. Это вот, смотрите, благословение Господне печали не приносит. Все дела, какие делают люди, делают без ума, делают без божественного благословения, без понимания, гонятся за чем-то и не понимают, что их ждет дальше. Все суета и томление духа, все заставляют эти, как говорится, так называемые благословения, заставляют человека томиться, печалиться, потом раздражаться и быть недовольным. Вот смотрите, Соломон говорит дальше. Екклесиаста 1 глава, 16-18 стихи. «Говорил я сердцем моим так, вот возвеличился, приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость, и узнал, что и это томление духа». Потому, почему томление духа? Потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. И я что хочу сказать? Обратите внимание, что кто умножает познание и пользуется этим, эта мудрость, это знание, заметьте, облегчают жизнь и решают проблемы. Но при этом, здесь есть как бы две грани в понимании этих стихов, при этом пропадает, я уже говорил вам на эту тему как-то не один раз даже, пропадает веселье, когда смотришь на верующих, я верю, а я и дом мой будем служить Господу. Глядя на этого человека, глядя на этот дом, понимая библейские законы, как можно служить Богу, понимая и зная, что и этот человек, и этот дом делают все до точности и наоборот, потому что так научены в церкви, перестаешь радоваться. И он говорит, я верю, Бог мною будет руководить и моими детьми, я Богу доверяю, Бог руководит детьми. Я говорю, посмотри на своих детей, чем они занимаются. Он радуется, а я печалюсь. Но печалюсь, здесь печаль как бы добрая, печаль не злая. Печаль, которая не отягощает жизнь, а когда понимаешь реально таким путем, каким нас обучили, человеку или этому дому не помочь. Человек говорит, я начну новый бизнес, и у меня будет все хорошо. Я говорю, со старыми мозгами новый бизнес не начинают. Или люди плохо живут в семье, ну, конечно, это плохо, конечно, это понимают, но не знают, как решить эту проблему. И кто-то из семьи говорит, давай начнем жизнь с нового листа. И опять хочется сказать, со старыми мозгами жизнь с нового чистого листа никто не может начать. Это то же самое, как если бы человек достиг там столетней старости, дряхлый старик, и говорит, слушай, давай начнем быть молодыми, приблизительно. Только, конечно, ум еще можно поменять, если что-то делать. Старость-то уже не поменяешь на молодость. Но выглядит приблизительно так. Во многой мудрости много печали. Вот вчера задавали вопрос, может ли Россия побороться за независимость? Я говорю, ну не понимал бы я всех тех тонкостей, сказал бы, да, может, я верю в Россию. Но когда вот это все понимаешь, что делается, когда понимаешь, каким путем все это движется, да, то хочу сказать, я говорю, знаете, что хотелось бы, да вряд ли это получится, тем более уже очень много сделано, чтобы назад не было возврата. Хотя можно было бы, если бы было кому, да хотелось бы это сделать. Да никому сегодня не хочется, хочется карманы набить. Или когда смотришь на родителей, вот мудрость, когда она приносит печаль. Мудрость вообще доставляет радость мне, потому что что-то вижу, что-то понимаю, что-то знаю, как изменить, что это меняется, это приносит радость. Но когда видишь с этой мудростью другого человека, который не хочет эту мудрость приобретать, когда видишь родителей, которые кроме поесть, поспать, посмотреть телевизор, послушать музыку, больше ничем не интересуются, когда они идут, не знаю чего, крестят детей, чтобы было благословение, то это приносит печаль. печаль за других людей. Неужели вы думаете, что он после этого будет действительно благословенным, как вам кто-то сказал, а вы крестили ребенка? Нет. А вы вот сходите и покрестите. Недавно видел такой, не знаю, мотиватор или демотиватор в интернете, да? Батюшка, лежит младенец, батюшка так пальцы сложил, ну, как по-православному, как крестится, да, так на голову ребенка, так как бы благословляет, и подпись. Теперь тебе уже ум не нужен будет. Ну, а пальцы вот так на голову поставлены. Ну, действительно, когда такие родители, которые ни во что никогда не вникали, еще и покрестили, так они подавно забудут, что надо еще и воспитывать детей. Он крещенный, он благословенный, у него даже крестик он висит. У него и ум висит точно так же, как тот крестик. Понимаете? Да как розетка иногда висит на проводах. Так вот, я говорю, за это, да, печаль, глядя на это, печаль, смотришь, куда мир идет, печаль, смотришь, когда кто-то во что-то верит, а делает все это точно все наоборот, печаль, потому что ты понимаешь, ничего этого не будет. Но лично человеку мудрость дает много и много полезного и радостного. Если познавать безумие, глупость и не делать выводов, да, я знаю, что хорошо и что плохо, ну а что это мне дает? Ничего. Печаль, томление духа. А если вникать, чтобы делать выводы, извлекать полезные уроки и пользоваться ими, то это не томление духа, это радость. Дальше. Екклесиаса 2 глава с 1 по 11 стих. «Сказал я в сердце моем, дай испытаю я тебя весельем». Ну, вот смотрите, казалось бы, счастье. Вот радуются люди такие, есть весельчаки, да? Да, испытаю я тебя весельем, радостью. Насладись добром. И заметьте, Соломон говорит, но и это суета. А почему суета? Если веселиться и думать, что за веселье, по поводу чего, что оно дает, то начинаешь понимать, что это глупость. Поэтому это суета. Это то, что не доставляет радости. Мы веселимся, выпив, закусив. Мы веселимся, услышав анекдот. Мы веселимся, как кто-то откуда-то свалился на голову. Весело. Мы слушаем наших этих юмористов по телевизору, видим, слушаем. Как они смеются над нашими недостатками, мы вместе смеемся, веселимся. А потом, остановившись и задумавшись, говорим, так мы же дураки над собой смеемся. Чего мы смеемся? Что это за радость? Поэтому написано, это суета. А смехе, ну, исходя из того, по поводу чего мы смеемся, сказал я, глупость. А веселье, что оно делает? Какую пользу? Ну, посмеялись. А выводы сделали? Над чем смеялись? Зачем смеялись? Что это дало? Нет. Дальше. Вздумал я в сердце моем усаждать вином тело мое. Заметьте, как некоторые понимают. Вот, буду весельчаком, это благословение. Начинаешь думать, да это весельчак, а по жизни несчастный человек. Кстати, если кое-кто из вас ну так, интересовался иногда, я специально не интересуюсь, но иногда так вот информация попадает. Вот из кинофильма «Операция И», забыл фамилию этого артиста, вот такой, это который «Учись, студент», говорил Шурику, помните, да? Вот, ну такой весельчак, такой юморист, фильмы какие интересные, да? А по жизни одинокий, по жизни несчастный. А в фильмах, смотрите, вот какие роли, как все интересно. Как... И, кстати, многие вот такие люди в фильмах, вот, актеры вот такого жанра, да, а в жизни совершенно другие несчастные люди. Некоторые думают, да, вот видишь это все, как говорится, горе от ума, печаль, дай буду усаждать тело мое вином. Бог создал виноград, вот он сок выдавили, забродил, вот выпью, забудусь, вот она радость, да. Вздумал я в сердце моем усаждать вином тело мое, между тем, как сердце мое руководствуется мудростью. Ну, усладил как бы тело вином, да, и наблюдаю, что происходит. И что происходит? Ну, напился, ну, забылся, ну, отключился. Дальше что? А ничего. Проблема решилась? Нет. Увеличилась? Да. Скандалы за пьянки? Да. Стал рабом выпивок? Да. Освободиться не могу. Чему же радоваться? Да, одна проблема отошла, другая еще худшая пришла. Отвлекся от забот века сего, не переживаю ни о чем. Зато голова под гильотиной. Дальше, смотрите, благословение. Я предпринял большие дела, построил себе домы. Благословение по-человечески? Да. Посадил себе виноградники? Благословение? Да. Устроил себе сады и рощи, насадил в них плодовитые дерева? Да. Купил, как говорится, там крутую машину? Да. Где-то на островах купил недвижимость или целый остров с особняками? Да, благословение, да? Соломон тоже по тем временам предпринимал такие дела, благословенные, как людям казалось. Я предпринял то, построил то, посадил то. Сделал себе водоемы. У нас сегодня бассейны. Да. Приобрел себе слуг служанок. У нас предприятие и тысячи работников. Да. Крупного мелкого скота, машин всяких, целый автопарк. Да, благословение. Собрал себе серебро и золото, в банках лежит миллиарды. Опять-таки, да. Завел певцов певиц. Знаете, корпоративы, именины, приглашают всех себе, каких только самых крутых певцов, да, платят огромные деньги. И услаждение сынов человеческих, разные музыкальные орудия, уже и современные, да. Сделался великим богатым политиком, да. Больше всех людей достиг, опять-таки, да. Чего бы глаза мои не пожелали, это Соломон пишет, что он, как он себя, как он понимал по-человечески, что такое благословение, и говорит, да, я себя благословлю. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им. Сегодня таких людей разве нет? Полно. Не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моей долей от всех трудов моих. То есть плоть этого хотела, я себе позволил. А потом говорит, оглянулся я на все дела мои, которые делали руки мои, и на труд, которым трудился, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. Я вам приведу пример. Бассейн пусть золотой, кафельной золотой плиткой обложенный будет, как это в Америке любят делать. А в доме нет взаимопонимания с женой или с мужем. И кому нужен этот бассейн? Ну и насадил там пальм, роз каких-то вьющихся, обвил весь дом этим каким-нибудь там диким прекрасным растением, да, экзотическим. А ребенок наркоман. Или дети чужие, им нужен компьютер, им папа, мама не нужен. Ты вроде делал кому-то это, а это никому не надо. Да, это было бы неплохо, если бы было все, как говорится, хорошо внутри человека, в семье, муж, жена, дети, отношения, радость, веселье, взаимопонимание, есть с кем о чем-то поговорить, есть общие интересы, есть то, что объединяет семью. Ну, тогда это еще так, более-менее. И то. В таких масштабах, как Соломон, себе позволяет, это все не надо. Да, я могу завести, как говорят арабские шейхи, у них автопарки там по 40, по 50 машин. Я говорю, так ты только протираешь. То есть на них на всех ездить не будешь. Вот я люблю коллекционировать. Ну, хорошо, и строй гаражи, и нанимай, как говорится, обслугу, и протирай, и ремонтируй, и технический осмотр, и ремонт. Я говорю, в принципе, а зачем это надо? У меня же не 50, извините, задниц, чтобы каждая ездила на отдельной машине. Задница, извините, одна. И одной машины вот так хватит. И не обязательно Mercedes, не обязательно BMW. Или там Lexus какой-нибудь. И опелек повезет ту задницу. Так вот, если не думать, то я построил, я приобрел, я насадил, я там то-то-то-то. Заметьте, я радуюсь, если не думать. Ну, сердце хотело, вот, как говорится, вот оно удовлетворение получило. А когда оглянулся на дела мои, с позиции разума посмотрел на это все, то это суета и томление духа. Заметьте, по сердцу вроде благословение, а когда начинаешь думать, ведь ты строишь, ты насаждаешь, а кто-то не строил и не насаждал, он ценить этого не будет. Ты построил, но ты умрешь, ты отдашь детям, а дети в карты проиграют или заложат куда-то и пропадет. А ты же сердце вкладывал. А я говорю, а если в семье нету мира, то зачем это, кому это надо все? Нет пользы от них. А суета и томление духа, заметьте, томление, томится человек, печалится, скорбит душа. Чего-то не хватает. Следующее место. Екклесиаста 2 глава, 14 по 26 стихи. У мудрого глаза его в голове его. Заметьте, что мудрый на все смотрит с позиции разума. А глупый ходит во тьме. Другими словами, у него ума нет, он живет в эмоциях. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. И сказал я в сердце моем, и меня постигнет та же участь, как и глупого. К чему же это я сделался очень мудрым? Обратите внимание, что мудрость тоже, как говорится, что-то решает, а где-то что-то есть сверх наших возможностей. Да? И сказал я в сердце моем, что и это суета. Потому что мудрого и не будут помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни все будет забыто, и увы, и чтобы построили это, я добавляю, разрушится, и продадут, и испортят, да? Мудрый умирает наравне с глупым. Обращаю внимание, у мудрого глаза в голове. Если с позиции головы смотреть за всем тем, зачем гоняются люди, и потом смотреть на последствия, что куда ни глянь, вроде бы по сердцу это благословение, начинаешь делать, доходит до реальной ситуации, начинаешь понимать печаль, скорбь, недовольство, неудовлетворение, то это уже не благословение, а проклятие. И если с умом подходить, наблюдать, вникать, вот думать, да, то заметьте, сам придешь к тому, что дальше Соломон сказал. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем. Ибо все суета и томление духа, все это не может разрешить моих проблем, проблем души. Заметьте, суета, томление духа, что есть вещи, которые для тела вроде бы хорошо, но есть же у нас еще и голова, есть у нас еще и интеллект, есть у нас еще и запросы души. А они-то этими вещами не удовлетворяются. Мы вчера вспоминали, почему человек пьет. Ведь пьет от пустоты. Пьет от того, что нет цели в жизни. Пьет потому, что не знает, чем заняться. И он хочет просто забыться, потому и напивается. Колется точно по той же причине, по глупости. Из-за отсутствия смысла и цели в жизни. И блудит, потому что ничего более ценного не видит и не понимает. И крадет, потому что только в этом видит смысл и ценность жизни. Если человек начинает понимать вот это, как Соломон, поэтому он и говорит, «Возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем». Дальше. «Возненавидел я весь труд, которым трудился под солнцем». Обратите внимание. Возненавидел, а это, заметьте, это не печаль, это вообще что-то такое уже противное, да? Возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. Ну, я вам примеры такие банальные, жизненные приведу. Вот женщина в доме, там, жена, хозяйка, мать, да? Наводит порядок, с душой, там все застелила, все убрала, поставила все красиво, кушать наварила, на столе порядочек, плита чистенько. Ну, заходишь, кухня, дом, куколка. Заходит муж в грязных сапогах, руки не помыл с мылом, об чистое полотенце, только смочил и вытер. Здесь были мы, отпечатки пальцев, рук оставил. Дети то порвали, то прожгли, то попортили, все подвигали, все уже некрасиво. И заметьте, хочется опять наводить порядок. Ну, поначалу еще хочется, потом еще меньше хочется, потом еще меньше хочется, потом человек плюет на весь этот порядок, на всю эту красоту. Почему? А никому это не надо. Казалось бы, благословение. А кому оно надо, если оно не воспринимается? Я делаю, а кто-то не бережет. Я приобретаю, кто-то не ценит. Я купил, а тут взял, продал. Или кому-то поменял, или испортил. Просто по небрежности. Я не все подряд буду читать, так дальше 22 стиха читаю. «Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем?» Что будет иметь? Будет ли радость? Это зависит. Для кого сделают, сберегут ли этот мой труд, оценят ли мой труд, да? От этого и будет зависеть, что будет иметь человек от всего этого труда. Далее. Вот нет взаимопонимания. Да ты купи автомобиль, вези на какие-то моря и океаны, экзотику показывай. Ну, человек попользуется, все равно тебя не любит. А ты думал, вот сделаю, а он попробует, ощутит, станет благодарным, изменит отношения. Нету этого. Кто-то построил кому-то дом, там, муж жене, говорит, вот, хочу, чтобы я был дом такой. Вот было все, и бассейн, там, и терри-перри, и твой автомобиль отдельный будет, да? Ну, она это все взяла, а ума не приложила, благодарна не стала. Как была капризна, так и была. Ну, и что он получил от всего этого труда своего? Отзвука, отклика души нет. Что будет иметь человек от всего труда и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? А теперь обратите внимание, что если делается ни для кого, что если делается, и это оборачивается проблемой, ну, чья-то забота, чья-то любовь оборачивается против него же эгоизмом, требовательностью, да? Его не ценят, его не уважают, его обманывают, его дурят, да? Что он будет иметь? А все дни его скорби, обратите внимание, это не благословение. И труды его, беспокойство, это опять печаль, это не благословение. Даже ночью сердце его не знает покоя. А кому надо, а кто это оценит, и кто тебя за это полюбит? А никто. Тогда это суета, тогда это печаль, тогда это не благословение, это проклятие. А смотрите, а что такое благословение? Ибо, я читаю, значит, это 26 стих. Ибо человеку, который добр пред лицом его, он, Бог, дает мудрость ему и знание, что и как и сколько делать, чтобы это было благословением. И он будет, заметьте, дает мудрость, знание и дает радость, обратите внимание, обогащение счастьем, миром, удовлетворением, а не печалью. А грешнику дает заботу. Заметьте, сама забота, это уже не радостно. То есть человек все время, ой, то надо. Это уже не радость, это печаль. А грешнику дает заботу собирать, копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божьим. И это суета и томление духа. Заметьте, если человек добрый пред лицом его, он получает от Бога мудрость, получает знание, где, что, сколько и как сделать, и потом он имеет не печаль, а радость. Вот оно, Господне благословение обогащает радостью. Екклесиаста 3 глава с 1 по 13 стих. «Всему свое время, время всякой вещи под небом. Время рождаться, время умирать, время насаждать, время вырывать посаженное. Я не буду перечислять, вы все это помните, эти стихи». 9 стих. Что пользы работающему от того, над чем он трудится? Обратите внимание, всему свое время. Если ты имеешь мудрость и знаешь, когда и что и как сделать, то и сделаешь это вовремя, потому что Бог говорит, всему есть свое время. Если ты это время знаешь и в это время сделаешь, то ты получишь пользу от своего труда. у тебя не получится, что труд твой на ветер. Значит, если ты имеешь мудрость, то ты будешь иметь пользу от любого своего труда, если ты эту мудрость от Бога получил. Видел я эту заботу, которую Бог дал сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том, в чем? Чтобы задумывались, для чего я делаю, будет ли от этого польза, не получится ли это благословение, не превратится ли оно в проклятие. 12-13 стих говорит из этой главы, да? 3 Ефесяста. Познал я, что нет для них, для людей, как бы ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. Слово веселиться немножко у нас тут связано где-то со свадьбами, выпивками, где-то какое-то такое, знаете, мальчишеское веселье. Здесь веселиться не в смысле, вот как, знаете, беззаботность какая-то такая детская, прыгаем, скачем, да? А веселиться в смысле веселый, жизнерадостный дух, настроение должно быть. Нет ничего лучше, чем быть жизнерадостным, веселым, улыбчивым, счастливым, делать доброе в жизни своей. И если человек, какой человек ест и пьет, добавляю, с умом, с чувством, с толком, с расстановкой, ест вовремя, ест только сколько надо, и дальше смотрите, и видит во всяком труде своем, то есть женился с умом, по Божьему благословению, детей произвел на свет, по Божьему благословению, да, кормит их, одевает ровно столько, сколько, чтобы они были добрыми, чуткими и любящими, и благодарными, да? Ест так, чтобы не болеть и не финансировать потом аптеку и врачей, и ночью не снились кошмарики, и видики не видел от переедания на ночь, да? Если какой человек ест и пьет, я добавляю, с умом, одевается, покупает, женится, строит и так далее и тому подобное, с умом, с Богом, по Божьему благословению, и видит доброе во всяком труде своем. Заметьте, это дар Божий. Я повторяю, это благословение. Оно обогащает и печали не приносит. Если ест и пьет, и скорбит, женится, потом плачет, заводит детей, потом стонет, создает бизнес, потом не знает, как от него, из него выкарабкаться или из долгов, да? Приобретает деньги, они пропадают, все без ума, да? И везде не видно ни радости, ни благословения. То это не дар Божий, это проклятие. Это говорит о том, что не Бог его проклял, он сам под видом того, что якобы служит Богу, сам что-то делал без Бога и без его мудрости. 3 глава, 18, с 18 по 22 стих. «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные». Я ни разу так, вот тоже, ну, вспоминаю еще, как говорится, свою молодость, да, потом смотрю, как люди смотрят в молодости. Ну, я имею в виду такое, что молодые, там хочется жениться, любовь какую-то иметь, да, там, ну и смотрят, там, ой, красивая, ой, там, реснички, там, ноги, ой, вся такая прямо, ну, я не знаю, Аполлон чуть ли. Или Аполлониха, да? Ну, так. Ну, что хочу сказать. Я тоже ведь когда-то так видел человека. Ой, красивая, ой, красивый. Ой, богатая, ой, богатый. Сегодня смотрю. Так я говорю, когда-то это была красота, когда-то это была желанная красота, и было бы благословение, если бы такое счастье подвернуло, да? Проходит время. Начинаешь вникать, начинаешь понимать. Да, красивая, да, смазливая. Опять-таки, ум примитивный, интересов никаких духовных. Поела, попила, ногти накрасила на руках, на ногах. Ой, еще что-то не хватает, татуировку на шее. Ой, теперь еще какой-нибудь дракончик, а там сзади на спине, в пояснице, так, чтобы под трусики залазил, с-под трусиков вылазил, и мысли какие-то навевал, что ж там дальше под трусиками, да? Смотришь на эту красавицу и думаешь, я уж, извините, ну, когда-то там вот вспоминаю, то, было, ну, говорят, женщина, а есть, говорят, тёлка, а есть еще там как-то говорят, думаю, не, вроде некрасиво, потом думаю, слушай, ну, глядя на вот эту там смазливую красавицу, с примитивным суждением, посмотреть телевизор, то хочу, то не хочу, ну, какая-то кукла Барби, которая ничего не умеет, ногти накрасить, татуировку прибамбасить где-то, да, нос проколола, бровь проколола, губу проколола, уши обвешала. Или парень, у которого на голове прическа, говорят, вроде бы черт копейку искал, да? То пол головы перекрашено в оранжевый цвет, половина в зеленый, посередине ирокез какой-то. Одно ухо проколото сверху донизу. Или уже одно, там я уже не помню, левое и правое. Это уже пошла мода мужик с серьгой, а у этих, у голубых, так там надо, чтобы определенное ухо было проколото серьгой. Это знак такой, будем говорить, как паспорт. Они уже знают, это наш. Голубой. Я говорю, смотришь вот на таких вот людей, я говорю, слушай, поел, поспал. На мобильнике почикался, в интернете пошел, извините, там пошел потрахался. Тоже, вот я говорю, я не раздумываю, красивое и красивое, а вообще животное. Не о чем поговорить, каких детей вообще заводить можно с такими людьми. О каком воспитании детей потом может идти речь. Или она тебе в доме когда-нибудь кушать приготовит с такими ногтями 2-сантиметровыми. Или она когда-нибудь постирает, она пальцы выставит и скажет, я же маникюр сделала, я же не могу картошку чистить. И думаешь, вот оно благословение, а фактически проклятие. Они то же самое, что животные. Круг интересов приблизительно тот же самый. Нора должна быть. Жилье должно быть. Еда должна быть. У животных, у человека. Секс есть у одних и других. И одни и другие пускают потомство. Только животные пускают, а эти еще и... аборты делают. Ну, иногда и пускают что-то на свет. Ужастики какие-то. И думаешь, я не раз думаю, вот так глядя на такого человека, мужчина это парень или девушка, да, красивая, красивый, но взгляд тупой, примитивный, речи примитивные, и ни культуры, ни образования, капризы, что-то из себя корчит. И думаешь, ну вот, вот что с этим человеком делать? Я иногда вот так смотрю, извините, вот там есть такие девушки, есть такие женщины, таких кроме того, что, извините, сексом заниматься, и там, извините, да не сексом заниматься, мужики по-другому говорят, что с ними надо делать. Больше они ни для чего не приспособлены. Извините, что говорю об этом, но и я хочу сказать, таких людей становится все больше и больше. Они заполняют нашу планету. И это я к чему говорю, что жизнь с такими людьми, особенно семья с такими людьми, да никогда не будет благословением, будет только проклятие. 22 стих читаю. Я немножко пропускаю, так все подряд не буду читать, а так основные мысли. И так увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими. Заметьте. А чтобы наслаждаться, заметьте, нужно иметь благословение Господне, иметь мудрость Божью. И чтобы получить благословение, то нужно сделать все, чтобы оно было получено нами. Ничего просто так не бывает, что посеешь, то и пожнешь. Будешь иметь мудрость, не женишься на глупой девушке. Будешь мудрой девушкой, не выйдешь замуж за глупого парня. Будешь мудрым, найдешь вторую половину мудрую, будут дети хорошие, будет взаимопонимание в воспитании, и дети будут благословением, будут в радость, когда дома нет разнобоя между отцом и мамой. Если нету между родителями, дедушками, бабушками конфликта по поводу воспитания. Если дети понимают, что в доме нет демократии, есть определенный закон. Есть воспитание, есть метод, есть система, есть разумность, есть здравомыслие. то я хочу сказать, дети, как дела родителей, будут приносить наслаждение. Ребенок растет умненьким, покладистым, добрым, чутким, заботливым. Ну как не радоваться? Это я говорю, если с умом, это все, как говорится, с Богом, с мудростью Божьей сделано. Нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими. А заметьте, наслаждаться можно только когда посеешь доброе, мудрое с Богом, и мудрое, доброе с Богом будешь пожинать. Тогда будет наслаждение. Это говорит о том, что это благословение Господне. Печали не приносит. И заметьте, потому что это доля его. Заметьте, это то, что Бог предписал, что Бог хотел, чтобы каждый человек получил. Ну, хотеть – это одно. Бог хочет, а человек не хочет, поэтому у человека этого не будет. Следующее место. Екклесиаста 4 глава, 4 по 6 стих. «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть». Вот казалось бы, да, вот займусь, вот счастье, вот бизнес, а мы живем в мире, где кругом завистливые люди. Если у тебя дело пойдет, кого-то начнет душить жаба, и не только одного. И дальше начнут и насылать на тебя инспекцию, и проверки, и заказы будут, и наезды будут, и попытки отнять твой бизнес, и завалить тебя, убить тебя. И смотрите, вот вроде бы благословение, да, вот бизнес устрою, все, буду жить, дети, семья, все будут обеспечены, жить будем беззаботно. Бабка надвое гадала. Всякий труд, всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть. И это суета и томление духа. То есть, заметьте, если человек это понимает, над этим задумается, он понимает, что трудиться, опять-таки, нужно ровно столько, чтобы ты имел какой-то определенный достаток, прожиточный минимум, да. Ну, я не говорю на сухарях там сидеть, допустим, да. Но в то же самое время лишний раз не высовываться, потому что это начнет создавать, доставлять нам печаль. Глупый сидит, сложив руки свои, съедает плоть свою. Лучше горсть с покоем, обратите внимание, вот смотрите, горсть с покоем. Лучше меньше, да в сердце мир и радость, и благословение, нежели пригоршни с трудом, с проблемами, или, добавляю, богатство мешками, и при этом томление духа, переживания. За вклады банковские, а банк ли не прогорит? Переживания, а кому эти вклады достанутся, когда дети, он с детства, он уже дурака валяет? Следующее место. Екклесиаста 4 глава, 7 по 10 стих. «Обратился я, увидел еще суету», то есть еще одну печаль, еще одно неприятное дело под солнцем. Человек одинокий, другого нет, ни сына, ни брата нет у него, а всем трудам его нет конца. Опять обратите внимание. Ну хорошо, что он трудоголик, ну хорошо, что он трудится, но вопрос, тебе столько надо? Нет. А кому это ты делаешь? Да не знаю. А с кем ты поделись? А для кого это? Нет никого, да. Так вот, человек одинокий, всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Обратите внимание, что такое не насыщается. Не появляется желание сказать, все, хватит, больше не надо. Все не хватает и трудится, и трудится. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага? Какого блага? Ну, поднять голову вверх, посмотреть на небо, задуматься, для чего живу, прийти к Богу. Понять то, что творится в этом мире, разобраться, где добро и зло. Ну, не родились же мы, как ломовая лошадь, ну, просто только для труда. Ну, для того, чтобы что-то еще и подумать надо было о чем-то, да? И заметьте, если человек так живет, как говорится, глаз не насыщается, и трудится без конца и без края до могилы, это суета, и заметьте, недоброе дело. Ну, я пример приведу такой. Вот тоже есть у меня один знакомый, ну, тоже вот одинокий какой-то такой безродный человек. Ну, он знакомый не то, что там мне близкий, я так знакомый через знакомого, мы просто так вот знакомы. В данный момент он умирает. Безродный. Сколько раз женился, жены, будем говорить так, разводили его, обирали. Потому что такой добрый, простой. Приобретал, имел и то, ну, достаточно был состоятельный. Жены разобрали, повыгоняли, поднимали, попортили. Он нервничал, он переживал. Язва, гастрит, цирроз печени, гепатит С. Сейчас при смерти там буквально на лекарствах искусственно жизнь поддерживается. Я говорю, смотрите, а ведь, ну вот собирал, дальше. Куда, кому ты это все оставишь? Ну, хорошо, что есть так, знакомые более-менее такие близкие, да? Ну, он на них переписывает, они ему как бы не родные, детей нет, жен нет, родни нет. Не то детдомовский, я точно там этого не знаю, да? И заметьте, недоброе дело, вот он умирает, трудился, кому, зачем, стоило ли вообще этому. Такие мысли же тоже посещали, особенно когда болячки и старость стали приближаться. И заметьте, уже, значит, не тем занимался. Вот она, печаль, приносится. Не тем занимался, не тем жил. Я не говорю, что не надо было работать. Надо было, но опять-таки, может где-то что-то умерить, где-то что-то урезать, чтобы о чем-то более духовном подумать. Дальше написано. Двоим лучше, нежели одному. Я говорю, если с умом, то лучше, это благословение. А если без ума, то хуже двоим, чем одному. Если с умом, то есть доброе вознаграждение в труде. Лучше, это как бы радостнее, приятнее, да? А если без ума двое, да, там, пусть это муж, жена, пусть это друзья, то это грязня, это печаль, это разборки. Ибо если один упадет, то другой поднимет товарища. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. И горе, когда есть другой, и ты знаешь, что он тебя не поднимет. Это тоже горе. Дальше смотрите, вот счастье. Ой, приобрету, разбогатею, стану богатым, дело Божие поддержу, детей обеспечу, родственникам помогу, да? Обратите внимание, как сказано. Екклесиаста 5 глава с 9 по 19 стихи. Кто любит серебро, обратите внимание, кто любит серебро, у кого сердце привязано к наживе, слушайте, тот не насытится серебром, что это обозначает? Если он никогда не насытится, ему все время будет не хватать, это уже радости нет. Значит, это не благословение. Это проклятие. Кто любит серебро, тот не насытится серебром. Кто любит богатство, тому нет пользы от того. Заметьте, если мне все время не хватает, то какая польза? А никакой. Польза какая? Мне хватает. Я удовлетворен. Я сказал, хватит жить ради денег. У меня одна жизнь. Ее надо прожить так, чтобы не было потом мучительно больно и стыдно за бесцельно прожитые годы, посвященные только деньгам, деньгам и богатству. Значит, кто любит серебро, тот не насытится серебром. То есть ему все время будет что-то не хватать, он будет недовольный. Это называется суета. Это не благословение Божие. Дальше. Умножается имущество. И слушайте, умножаются и потребляющие его, к нему сразу начинают присасываться все те пиявки, которые хотят этим воспользоваться. Ты трудишься, а кто-то пьет кровь твою. Какое благо для владеющего им, разве только смотреть своими глазами, как все его растаскивают? А заметьте, те, кто растаскивает, во-первых, не ценят этого человека, кто собирал. не любят его и не сберегут. Просто человек не доедал, человек не досыпал, человек трудился, не покладая рук, человек накопил, а ему столько не надо. А теперь печаль от того, что дети пропивают, проигрывают в карты, в игральных автоматах, женятся, а потом все пропадает, когда разводятся. А кто-то это собирал. Дальше. Сладок сон трудящегося. Обратите внимание. Если он трудится не ради того, чтобы всю жизнь это грести под себя серебро. Если он трудится, имея определенный труд, и трудится он столько, сколько необходимо. Сладок сон, то есть трудится в радость, пользуется тем, что приобретает, да, спит спокойно, потому что в банке ничего не заложено, да. Жена не загуляет, дети послушные, спит сладко. Мало ли, много ли он съест. А теперь слушайте, пресыщение, то есть избыток, но все равно не хватает. Пресыщение богатого миллиардера или миллионера не дает ему уснуть. Слышите, да? А какое? Это ж печаль. Это же беспокойство. Это же нет радости. Это же нет мира. А значит, это не благословение Божье. Есть мучительный недуг, заметьте, мучительный — мучить, издеваться над человеком, заметьте, печаль, проклятие. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем, богатство, сберегаемое владетелем во вред ему. Заметьте, приобретал, не ел, не спал, не отдыхал. А теперь заметьте, вред какой. Гибнет богатство это от несчастных случаев. То землетрясение, то тайфун, то цунами, то воры, то пришли, как говорится, наложили штраф, или бандиты пришли, наложили мзду, какую надо платить им. Все. Заметьте, гибнет богатство от несчастных случаев. Какие несчастные случаи? Родил сына, обратите внимание, благословение, да? Но имеется в виду несчастный случай. Родить сына или дочь, не дать ума, самому не иметь ума, ни жена там или не муж, да? Такой же сын родится, считайте, что произошел несчастный случай. И ничего нет в руках у него. Он приобрел, а дети развеяли по миру. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы понести в руке своей. Поэтому нужно ли столько трудиться, чтобы потом столько скорбеть, куда дети потратят, кому заплатить, перед кем виноватый, да? Переживать за вклады банковские, за то, что бизнес кому-то ты заплатил деньги, или, а он там кинул тебя. Зачем это надо человеку? Зачем такие мучения? И заметьте, 15 стих говорит, это тяжкий недуг, тяжкое заболевание. О какой радости может идти речь? То есть речь опять идет о печали. Значит, нет благословения Господня. Дети невоспитанные, немудрые, которые распустят то, что вы приобрели, заметьте, не благословение Божие, а проклятие. Тяжкий недуг, мучительный недуг, недуг, болезнь. А рождение таких детей — несчастный случай. Видите? Подскользнулся, упал. Жена забеременела. Это так, извините, с юмором я говорю, да? Вот как будто бы так не планировали. Подскользнулся, упал. Лежала женщина. Стала женой и забеременела. Родился ребенок несчастный, от несчастного случая. И все пропало. А теперь слушайте. Это тяжкий недуг. Каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза? Получил ли он радость, наслаждение? Было ему радостно в жизни или это причиняло скорби и печаль? От того, над чем он трудился. Он трудился на ветер. Какая польза, что он трудился на ветер? А теперь слушайте. А он во все дни свои ел в потьмах. Заметьте, о какой радости идет речь. Дальше. В большом раздражении, в огорчении и досаде. Зачастую это такая натуральная картина семьи. Дети не учатся, жена перечит. Дети не хотят работать. Дети любят компьютер. Дети сидят на голове у родителей и клянчат, и требуют, и обижаются на них же. Что все их потребности не удовлетворяются в должной мере. Вы понимаете? Жизнь. Вот так делаешь, не знать для кого. Заметьте, нету мудрости божественной. Нету благословенной божественной семьи, жены, мужа, детей. Далее. Глупость и бессмысленность в любом бизнесе при этом. В стройках, в заботах. Ну, в чем хотите. Все это делается ни для кого. С собой в могилу не возьмешь. Делается в раздражении, в печали, в огорчении и в досадке. Что Соломон говорит, а что хорошо, что есть благословение Божие? Вот еще что я нашел доброго и приятного. Заметьте, приятного, не печального. Есть и пить, ну, имеется с умом, в меру, и наслаждаться добром во всех трудах своих. Заметьте, наслаждаться можно добром, то есть результатами своего труда, если это делается с Богом, с мудростью Божьей. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими, кто трудится под солнцем, во все дни жизни своей, которую Бог дал ему, потому что это его доля. Это все, что человек может или должен был бы по воле Божьей испытать. Это то, что Бог хотел, чтобы люди как жили. Заметьте, ровно столько и ровно то, что доставляет радость, удовлетворение, добавляет мира и счастья в сердцах людей. И слушайте, и если какому человеку Бог дал богатство, жену добавляю, мужа, детей, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться жизнью, с женою, с детьми, тещей, с тестем, свекровью, свекром, да, детьми, внуками. Иметь богатство и при этом не прикладывать того сердца к этому. То есть жить действительно интересами более возвышенными, нежели приземленными плотскими, да. И дает возможность пользоваться от них, да. И брать свою долю и наслаждаться трудом своих, заметьте, то это дар Божий. Что такое дар Божий? Это благословение Божие. Если купил такую машину, которая себя не сосет, которая экономичная, которая запчасти не такие дорогие, да, и ты пользуешься ею, ну, ремонтировать придется, тут в этом мире нет ничего вечного, включая нас самих, то ты удовлетворен. Ты рад, ты счастлив. Если ты сделал то, что необходимо, и можешь этим пользоваться, и в доме есть мир, и ты можешь радоваться женой или мужем, то, слава Богу, это дар Божий, заметьте. Это дар, это подарок Божий. Ну, сказано, дар, подарок, но он просто так не дается. Это все равно тут человек должен, как говорится, свои хранилища открыть, чтобы этот дар получить. Надо все равно подумать, чтобы с Богом получить этот дар и пользоваться, и радоваться. И дальше написано, недолго будут у него в памяти дни жизни его, потому что Бог, смотрите, и вознаграждает его радостью сердце его. Заметьте, что значит с умом, когда все делается. Следующее место, Екклесиаста 6 глава, с 1 по 3 стих. Есть зло, которое видел я под солнцем, и оно часто бывает между людьми. Бог дает человеку богатство и имущество и славу. И нет для души его недостатка ни в чем, чего бы ни пожелал он. Но не дает ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек. Это суета и тяжкий недуг. Банковский кризис съел. Банкротство в бизнесе. Дети пропили, прогуляли, прокутили. Дальше сказано, если бы какой человек родил 100 детей, заметьте, это вроде 100 благословений, прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, слушайте, жил бы по 1000 лет, но душа его не наслаждалась бы добром. Заметьте, 100 детей, 100 проблем. А потом детки еще же начнут размножаться. Какой-то прогрессии, чтобы беды увеличивались, да? Если бы жизнь увеличилась, это же вроде благословение, умножились дни жизни человека. А душа не наслаждается детками, жена не в восторге от мужа, муж не в восторге от жены, общего языка нет, взаимопонимания нет, кто в лес, кто по дрова, лебедь, рак и щука. У него на стороне любовница, у нее любовник. Дети голубые. И заметьте, нет наслаждения. То я хочу сказать, и муж не благословение, и жена не благословение, и бракосочетание проклятие, и дети проклятие, и дом проклятие, и труд, который по обеспечению, это все проклятие, потому что не благословение, потому что печаль, скорбь, беда в душе человека. И написано, если бы даже не наслаждался он добром, и не было бы ему погребения, вечным жил бы, то я сказал бы, выкидыш счастливее его. Екклесиаста 6.7. Все труды человека для рта его, а душа не насыщается. Обратите внимание, есть плоть, есть дух. Есть внешний человек телесный, есть внутренний, духовный. И заметьте, все, к чему человек стремится, это вся забота, заметьте, о ком или о чем? О теле нашем, о нашем внешнем плотском человеке. Все слушайте, а душа не насыщается, душа имеет тоже потребность в определенной пище, в определенных чувствах, в определенном удовлетворении. Труды для рта. Одели, обули тело мы свое, приукрасили его всякими, как говорится, украшениями, как новогоднюю елку, да? Ну, прямо уже, как говорится, куколка, да? А душа скорбит. Не насыщена чем? Добром. Не вижу смысла в жизни. Нет радости. Нет взаимопонимания между людьми. В семье люди чужие. И заметьте, да, и одет, и обут, и сыт, и напоен. А душа не насыщается. И обратите внимание, если она хочет что-то. Ну, я пример приведу. Почему добро и зло? Почему в семье зло? Как от этого избавиться? Ну, вот душа, хотим мы, не хотим, мы думаем об этом. Но сесть подумать некогда. На работу надо постирать, надо погладить, надо на огороде, надо купить, надо детей в школу отправить, надо уроки помочь сделать, надо. А душа голодная, заметьте, она не может быть печальной, она не радуется, она печальна. Заметьте, это уже не благословение. Если душа не насыщается, если нет внутреннего удовлетворения, мира, радости, то это не благословение. 6 глава Екклесиаста, 11-12 стих. Много таких вещей, которые умножают суету. То есть умножают проблемы и умножают скорбь, печаль. Что же для человека лучше? Заметьте, много таких вещей, которые умножают суету. Я вам скажу, почти все, что в мире, умножает суету. Из-за того, что у людей не хватает мудрости, не хватает ума, все, что в жизни человек делает, чему учится, с кем семью образовывает, с кем детей на свет пускает. Все, что связано с семьей, с жизнью, с внутренним миром, отношением с людьми, обратите внимание, нет ума, считай калека, все умножает суету и все доставляет печаль. Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? Вот заметьте, человек должен знать, чем заниматься, чем не заниматься, что хорошо, что плохо, что чем закончится, знать наперед надо. Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его? Жениться или не жениться? Что? Кто знает наперед? Заводить детей, будут они благословением или будут проклятием? И в гроб загонят тебя прежде времени. Стоит заниматься бизнесом или не стоит? Я уже не раз слышу такие случаи. Выучился человек. Ученый. Богатый бизнесмен вдруг продает все, уезжает в деревню, живет на природе. Говорит, слушай, у тебя же дела шли, ты же был, такие обороты, такие деньги, такой авторитет, такая власть. Почему ты так вот сейчас? Я не вижу смысла в этой жизни. Живет на природе, живет в деревне. Копошится в земле, тяпкой, лопатой, вилами орудует. И я хочу сказать, люди что-то поняли. Это не глупые люди. Следующее место. Это Екклесиаста 8 глава, 1 стих. Кто как мудрый? Заметьте, кто из людей как мудрый? Почему так вопрос как бы задается? И кто понимает значение вещей? То есть, что это очень-очень редкое количество людей. Таких людей очень мало. Знаете, кто как мудрый? Кто понимает значение вещей? Ну, тот, кто с Богом. А кто с Богом? Теперь смотрите, как сказано. Мудрость человека просветляет лицо его. Заметьте, приобретая мудрость, светлеет лицо. А почему оно раньше было не светлое? Заметьте, мудрость человека просветляет лицо его. И суровость лица его изменяется. Заметьте, нет мудрости, есть суровость, есть печаль, нет благословения. Если человек мудрый, заметьте, суровость лица изменяется на что? На приятное, просветленное выражение лица. Лицо одухотворено. Взгляд сияет. Лицо выражает восторг, радость, удовлетворение. Заметьте, суровость – это печаль, это проклятие, это неблагословение. Просветление лица происходит, заметьте, через мудрость. Ну, раз неудачно женился. Ну ладно, уже что получилось, то получилось, там развелись, если уже, ну уже развелись. Но уже второй раз не делай той же самой ошибки. Изменится лицо, просветлеет. Отсюда и красота, потому и косметики не надо, потому что то, как мы живем, то, чем мы живем, та печаль, которая в сердце, ну конечно, тут надо и брови, и губы, и румяна, и что хочешь. Ну надо, и улыбку эту американскую искусственную надо одеть как маску на лицо. Хорошая игра при плохой мине, да, как говорят. То есть мудрость может это изменить. С мудростью можно получать благословение. Будет лицо светлое, будет радость, будет обогащение радостью и миром, и не будет суровости и печали. Екклесиаста 8 глава, с 5 по 7 стих. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Вот тут я хочу еще такое добавить. Сердце мудрого знает и время, и устав. Обратите внимание. Сердце мудрого знает и время, и устав. Знает и когда что делать, и как делать. И на ком жениться, и за кого замуж выходить. и что делать, чтобы изменилось что-то в отношениях. Мудрый знает, когда заводить детей и сколько заводить, и если завести, то что с ними делать и как с них сделать конфетку. Так вот, смотрите, соблюдающий заповедь Божью, добавляю, не испытает никакого зла, не будет печали, не будет расстройства, не будет беспокойства, будет мир, будет радость, и причем с избытком. Возникает вопрос, о какой заповеди идет речь? Тут, знаете, верующие любят так сразу 10 заповедей и субботу в первую очередь. Кстати, хочу сказать, те, кто соблюдают 10 заповедей и субботу в первую очередь, зачастую бывают такие же несчастные, как и все люди. О какой заповеди идет здесь речь? Если говорить о 10 заповедях, это будет слишком примитивно. Слишком примитивно и глупо выглядеть. Я не говорю, что их не надо соблюдать, их надо соблюдать, только здесь речь идет о заповедях. Любое слово – это то, что Бог заповедывает мне делать. Любая подсказка, любое слово, любое предложение, которое Бог мне говорит Духом Святым, является заповедью, что мне заповедано соблюдать. Это не обязательно говорить в таком виде «заповедь», «заповедовать», это вот 10 заповедей, это скрижали, это «не кради, не убивай, не прелюбодействуй». Прислушивающийся к любому Слову Божьему, это я другими словами говорю, соблюдающий заповедь, не испытает никакого зла. Сердце мудрого, заметьте, знает и время устава. Ум это давно знает, а сердце не хочет знать, а у мудрого оно уже знает сердце это. Сердце не прыгает, сердце не скачет, сердце не лезет куда не надо и как не надо. И дальше написано, потому что для всякой вещи, для любого поступка, для любого мероприятия, для бизнеса, для женитьбы, для замужества, чтобы завести детей, чтобы иметь богатство и так далее и тому подобное, для всякой вещи есть время и устав, и добавляю, и мудрость, и знание от Бога. Если будет сделано с Богом, будет все успешно, все будет хорошо, все будет доставлять радость, все будет доставлять удовлетворение, не надо будет пить, не надо будет курить для самоуспокоения, не надо будет колоться, не надо будет на стороне заводить любовь, чтобы душу, как говорится, отвесть было где-то, все будет нормально, все будет красиво, все будет благородно. Для всякой вещи под небом есть время и устав. А человеку великое зло, добавляю, и печаль, и скорбь, и так далее, и тому подобное. Человеку великое зло от того, что он не знает, женится вроде бы на благословение, на счастье, а не знает, что это гроб окрашенный и будет полно мерзости, костей и вони. Он не знает, что родив ребенка, ребенок его заживо съест. Он не знает, что заведя бизнес, он будет иметь скорби, беспокойство, бессонные ночи, бояться рэкет, бояться налоговиков, бояться конкурентов, бояться всякого рода злого человека. Он не знает, что будет и кто будет. Кто скажет ему? Ну, Бог это может сказать, а с Богом-то нет никаких отношений. Без Бога жениться – это, как говорится, проклятым быть. Без Бога заводить детей – это быть проклятым. Без Бога, без ума, без мудрости заводить бизнес, чем угодно заниматься – это кончится плохо. Скорбь, проклятие и так далее и тому подобное. Екклесиаста 9:7-9. «И похвалил я веселье». Ну, вы поняли, веселье – это не в смысле прыгать, скакать и радоваться, напиться, да? А веселье – похвалил я радостное, приятное настроение. Я так скажу, смысл здесь такой. «Похвалил я быть счастливым и жизнерадостным, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть и пить, я добавляю уже с умом, с головой, и одеваться, и строить, и жениться, и замуж выходить, и покупать, и продавать, и все. Делать с Богом, с мудростью и веселиться, потому что не будет ничего, что будет доставлять печаль. Это сопровождает его, в трудах во все в дни жизни его, которые Бог дал ему под солнцем. Заметьте, вот похвалил я, вот когда человек получает удовлетворение. А я вам хочу сказать, с нашим характером, с нашим сердечком выступливым, с нашими эмоциями, вы понимаете, они всю малину портили и портят. Насколько нужно быть мудрым, смотрите, плод духа, плод ума, любовь, радость, мир, смотрите, вот оно, благословение. Жить по уму, это значит жить благословенно. Екклесиаста 9, значит 7 по 9. Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой. А чтобы с весельем есть, то надо с умом и садить. И сеять, и пахать, и хранить. Ешь с весельем хлеб твой. Чтобы есть с весельем хлеб, надо, чтобы в семье был мир, и для этого нужно иметь мудрость Божью, и ее надо иметь, чтобы так было, чтобы ты ел хлеб с весельем твой. Дальше. Пей в радости сердце вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. Заметьте, идет речь о чем? Должно быть все в радость. Печаль – это уже аномалия. Это сигнал, что мы что-то не с Богом делаем. И дальше написано, чтобы так было. Да будут во все дни одежды твои светлые, то есть чистые, не запачканы никаким пороком, никаким грязным делом. И слушайте, и чтобы это так было, и да не оскудевает елей на голове твоей, не теряй рассудка и не теряй мудрости. Наслаждайся жизнью с женою твоей, которую любишь. А чтобы наслаждаться и чтобы любить, вы понимаете, как надо выбирать, на что надо смотреть, на ноги или на голову, на цвет зрачков или на ум в глазах, чтобы наслаждаться жизнью с женой, которую любишь, во все дни жизни твоей, которую Бог тебе дает под солнцем, во все суетные дни жизни твоей, чтобы, то надо иметь божественную мудрость. Надо сделать разумный когда-то шаг. Дальше надо знать, что и как делать, чтобы это счастье было в прошлом, было, есть в настоящем и было в будущем. Потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Это та судьба, которую Бог хотел, чтобы эту судьбу имели все люди на земле. Дальше смотрите. Труд глупого утомляет его. То есть, каким бы трудом человек ни занимался, если он глупый, не мудрый, сделает все без ума. И заметьте, почему труд глупого утомляет? Потому что результата никогда положительного нет. А что такое утомляет? Опускаются руки, не хочется работать, начинается раздражение, есть желание выпить, закусить и успокоиться. Потому что он, этот глупый, не знает даже дороги в город. То есть, знаете, всю жизнь идти куда-то, не зная, куда и каким путем туда прийти. Это тот человек, который в лесу заблудился, он все время куда-то идет, но идет всегда не туда. В конце концов он садится на землю или ложится, кричит, плачет, опускает голову. Екклесиаста 12 глава, 13-14 стих. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Вы поняли? Заповеди. То есть любое слово, что Он сказал, это заповедь. Это заповедано Богом для того, чтобы мы исполняли это. Бойся Бога. Не умничай. Не делай того, что Бог делает вместо Него. Не садись на Божий престол и не учи Бога, что тебе давать и чего не давать. Бойся Бога, прислушивайся к Нему, задумывайся о том, о чем Он говорит, старайся вникнуть, понять и сделай, как тебе Бог говорит, Он никогда не ошибается. И все, что Он тебе заповедует, что Он будет тебе говорить, чему будет учить, делай, соблюдай, потому что в этом все для человека. Если я буду говорить, Бог как бы говорит, А ты будешь прислушиваться, вникать, понимать и с умом это делать, то получишь благословение во всех путях твоих. Получишь благословение. Не будет того, что будет печалить тебя, что будет тебя раздражать, что будет вызывать крик, гнев и злобу. Ибо всякое дело Бог приведет на суд. Имеется в виду на суд, мы все на суде будем и за все будем отвечать. За каждый свой поступок, за каждый свой выбор, за каждое свое решение. Но я хотел бы сказать такое. Начну и зачитаю. Ибо всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо ли оно или худо. Все будет на суде нам сказано. Но это тот суд, который уже, как говорится, решит нашу вечную участь. И поздно будет тогда что-то менять. Бог приводит любое дело на суд и сегодня. Когда мы что-то делаем не так, то проклятие, с которым мы соприкасаемся, тот жизненный удар, который нас бьет по голове, он заставляет нас задуматься. Суд Божий приводит на суд. Бог говорит, правильно ли ты поступил. Нас такие мысли посещают сейчас. Бог тоже всякое наше дело приводит на суд и дает достойную оценку, чтобы мы посмотрели, что мы сеяли, что пожали, радостные и нерадостные, стоило так делать и какие выводы нужно сделать, чтобы не повторить досадные ошибки. Ну и в заключение, я думаю, мысль вы поняли, да? Любое все, что мы в жизни делаем, делать надо с умом, делать надо продуманно, чтобы не было печали, не было скорби, не было суеты, не было томления духа. Если это и есть, значит сделано не так, не по-божьему, сделано неправильно, сделано с ошибками, сделано по-своему. Потому имеем то, что имеем. Ну и в заключение, что я хочу сказать. Есть много таких вещей, мы говорили, которые умножают суету. Есть много таких вещей, которые доставляют печаль и скорби любому человеку. И мы сказали, если делается без Бога, делается без мудрости, все именно так у жизни будет. Как от этого избавиться? Я сейчас скажу так своими словами. Я буду перечислять множество таких аспектов нашей жизни, да? Все, о чем я буду говорить, относится ко всем аспектам нашей жизни. Но я буду их перечислять просто как информация для размышления. То есть об этом еще надо будет самостоятельно тоже подумать. Но что я хочу сказать. Если смотреть телевизор и думать головой, добавляю, не эмоциями, именно головой. Если эмоциями мы смотрим телевизор, эмоции воспринимаем, эмоциями воспринимаем эту информацию, то мы радуемся, смеемся или печалимся, там, то есть живем телевизором и ни о чем не думаем. Но если смотреть телевизор и думать головой, подчеркиваю, не эмоциями, если слушать песни, то есть что такое головой, смотреть, что показывают, чему учат, как воспринимает эту информацию публика, которая смотрит этот телевизор? Далее. Не те ли ошибки мы же делаем в жизни, не от этого ли страдаем? То мы поймем, ну, что этот телевизор как бы нам дает. Но сейчас я так уже скажу, как бы. Если смотреть телевизор и думать головой, если слушать песни, вникать в музыку, в ритм, что этот ритм вызывает в нас, и вдумываться в текст песни, это называется слушать песни и думать головой. Если играть в компьютерные игры и думать, зачем я играю, что это дает, какой смысл, какая польза в жизни будет от этого. Да? Если участвовать в любых шоу и думать, кто эти шоу придумал, кого сюда приглашают, что люди, которые принимают участие в шоу, что ими движет. Какая польза от этих шоу? Так вот, если смотреть шоу и думать, что оно дает и какую пользу. Если есть, пить и думать, что ем, сколько ем, что пью, зачем пью, что это дает. Если ходить в церковь и думать. Вот я был таким, хожу в церковь, остался тем же самым, а то и хуже. Если ходить в церковь и думать, я же хочу здесь что-то получить, а информацию слушать проповедь и думать, а я ведь никакого ответа так и не получил. Хор попел, концерт христианский был, благословение произносилось, руки приподнимались, и благословение на церковь говорилось, а ведь толку никакого нет. Значит, если ходить в церковь, слушать проповеди и думать, зачем хожу, что я имею от этого? Ну, пастырь, понятно, он имеет зарплату, а я что имею? Деньги отдаю, ума не получаю, ответов на вопросы нет. Так надо ли ходить? Так вот, если мы ходим в церковь и думаем, да? Если ходить в церковь и думать, дальше петь в хоре и думать, что поем, зачем поем, заставляют ли мои слова, эти слова из этого песни или этого псалма меня о чем-то задуматься. Если будем принимать участие в вечере и будем думать, как оно меня, эта вечеря, освещает, стал ли я лучше после вечери, а не обманом ли или самообманом я занимаюсь и мы занимаемся. Если участвовать в церковном служении в церкви и думать, что я говорю общие фразы, ничего конкретного людям не говорю, красиво улыбаюсь, читаю, цитирую Писание, а я сам себе не могу помочь. Если зарабатывать деньги и думать, а надо ли мне столько денег, а куда я их потом буду девать, а зачем мне сдались эти рэкетиры? А зачем мне сдалась эта налоговая полиция, пожарники, санэпидстанции? А зачем мне это беспокойство ночью за вклады в банки? Значит, если зарабатывать деньги и думать, если погрузиться в мир политики и думать, наблюдать, какие политики кругом, чьи интересы выполняют, за чьи деньги они служат этим магнатам, да? Зачем, по чьей воле принимаются глупые законы в стране, а потом людей судят по этим законам и говорят, власть закона. Если погрузиться в мир карьеризма и думать, что жизнь постоянно это борьба, что покоя никогда не будет, то я хочу сказать, начнешь ненавидеть самого себя и поймешь, почему. Соломон сказал, возненавидел я труд и возненавидел я всю свою жизнь. Если вот даже смотреть, мы привыкли так вот говорить, не надо смотреть, не надо туда ходить, не надо это плохо, это грех. Я хочу сказать, это ну, вроде и правильно, и в то же самое время и глупо, и примитивно сказано. Для умного человека никакой информации нет. А вот если то, о чем мы говорим, что это плохо и этого не надо, чтобы нам лишнее не иметь скорби и страдания и печаль, да? То было бы неплохо и рассказать вот так. Не убегай отсюда. Иди, вникай, делай и думай. Не пропадешь. Бог научит, Бог покажет, Бог объяснит. Поймешь, увидишь, бросишь, уйдешь, открестишься от этого на всю жизнь. Возненавидишь это. Так вот, если делать вот это все и думать, начнешь ненавидеть самого себя. Начнешь ненавидеть всю свою жизнь. Дальше, начнешь ненавидеть весь свой труд, возненавидишь богатство, возненавидишь концерты. Ну, возненавидишь не в смысле там матерные слова и там, кто знает, какое дурное настроение, нет. Возненавидишь, чтобы это не любить, этим не заниматься и от этого удалиться просто тихо, спокойно, раз и навсегда. Перестанут нравиться концерты. Перестанет нравиться хит-парады, перестанет нравиться компьютер, телевизор, фильмы, песни, певцы, артисты, когда поймешь, кто и что поет. И почему эти люди такие богатые. Начнешь ненавидеть телевизор и компьютер. Вот вам весь секрет, как избавиться от привязанности к человеческим порокам. Надо рассказывать, показывать детально, к чему приводит глупость. Что зачем стоит? Нужно взять, как говорится, вот закон, вот доказательство закона, теоремы какой-то, да? Вот последовательность, вот логика, вот разум, вот сеем, вот жнем. Сомневайся, иди займись, только думай. Приучить надо людей думать, детей надо приучить думать. И ничего страшного, что они куда-то пойдут. Если они приучили думать, они просто лишний раз убедятся, родители правильно учили, или если это пастырь церкви правильно воспитывал, значит, в Библии правильно написано, и это истина, и это надо принимать. Заметьте, если чем-то заниматься и думать, вызовет отвращение от всего, что Бог говорит нам, что это плохо. Если жениться и думать, что мною движет, что мне нравится в этой женщине, голова, покладистость характера или тактико-технические данные, аэродинамика, формы, фюзеляж и т.д. и т.п. Если жениться и думать, что мною движет, что я, почему я люблю эту женщину там, или эту девушку, или если это девушка, там парня или мужчину. Мне нравится плоть, мне нравится, что он, она смазливая и красивая, фотомодели. Мне нравится, что есть ум, я хочу заботиться о них, жить для них. Или хочу наслаждаться ее телом, удовлетворять свои сексуальные желания, пользуются деньгами тещи, тестя. Если жениться и думать, то поймешь, зачем ты женишься, о каких детях вообще может идти речь и чем кончится эта женитьба. Если рожать детей и думать, для чего я рожаю. Ты планировал, ты думал, ты все взвесил, у тебя ум есть, у тебя жилье есть, у тебя деньги есть, ты обеспечить можешь? Если нет, то зачем их заводить? Зачем тогда жениться? Если читать книжки и думать, о чем написано, зачем написано, как это влияет на сознание человека, ребенка. Если работать, и думать, о любой работе я говорю, думать, зачем я это делаю, кому это надо, не получится ли впустое, можно ли без этого обойтись, нет ли более лучшего занятия. Если участвовать в выборах и думать, кого выбираем и выбираем ли мы вообще кого-нибудь. Можем ли в этих выборах мы повлиять на власть и изменить что-либо? Да ничего мы не можем изменить, и никого мы не выбираем. Как в советское время никого не выбирали, так и в немецкое, извините уж, в наше современное время тоже ничего не можем. Ничего мы не можем вообще ни сделать, ни поменять. Так вот, если участвовать в выборах и думать. Дальше, если одеваться и думать, зачем я вот такую одежду одеваю? Что я этим хочу людям показать? Кого я хочу привлечь и каким местом, да? То тоже поймем, нужно ли так одеваться. Тоже поймем, почему клюнул на меня Кобель Иванович. Это я так, как говорится, от имени женщины или девушки говорю. Вы же хотели Божье благословение, муж, что был от Бога, да? Зачем одевали короткую юбку, зачем грудь свою подчеркивали, что она у вас размера большого? Ну вот и клюнул хищник на вашу грудь и на вашу фигуру. Вы же не думали, что щука клюнет? Вот щука и клюнула. Вот и перекусила. Вот и надломала. Вот и печаль. Вот и... Чеши голову. Значит, если одеваться и думать. Далее. Накладывать косметический макияж и думать. Зачем я себя приукрашаю? Кому я хочу понравиться? Чего мне хочется понравиться? Если смеяться и думать, над кем, над чем смеемся и какая от этого польза? Если будем радоваться и думать, по поводу чего? Если веселиться и думать, по поводу чего? Если мы будем скорбеть и будем думать, хорошая скорбь или плохая, нужно, не нужно, да? По поводу чего мы скорбим? И можно многие-многие еще аспекты жизни перечислять. То невольно придешь ко всему тому, о чем говорит нам и Бог, и Его Слово. И сам скажешь, что все там правильно сказано, и что это точная истина. Я это говорю не потому, что вот знаете, вот где-то вычитал. Я вам говорю просто исходя из собственного опыта. Я этим постоянно занимаюсь. С утра до вечера. Думаю за себя, все, что у меня, у кого-то в жизни, с кем разговариваю, какая проблема, в связи с чем, почему. Читаю Писание, думаю, смотрю, общаюсь, думаю. Говорю, слушайте, ну, разве тут надо иметь большую голову, чтобы понять, что Библия – это истина? Все, что Библия нам говорит, что хорошо и что плохо, если делать в жизни, соприкасаться с теми вещами, о которых Библия говорит, и думать, анализировать, наблюдать, что хорошо и плохо, по принципу, что посеял, то пожал, что испытываешь при этом в душе, чувство удовлетворения, радости, мира или скорби, или печаль, то я вам хочу сказать, легко и просто приходишь к тому, о чем нам говорит Библия. Это истина. Причем неоспоримая, точная. Но, конечно, я говорю, если вот так все делать и думать, это я говорю для чего? Чтобы было благословение в жизни, а не проклятие. Сначала надо думать, чтобы понять, к чему это приводит, потом, чтобы понять, что я не то делаю, что я не с Богом делаю, что иногда мне кажется, что я по-божьему делаю. Но Богу это не нравится, и Бог этого не хочет. И Бог нам не дает, а мы сами лезем и сами берем. Думать надо, чтобы понять закономерность, а потом понять, почему моя жизнь исполнена печали, горести и страданий. Размышление приводит к познанию, познание приводит к осознанию критическому своих ошибок, к раскаянию, к поиску пути, как от этого избавиться. Бог, как говорится, в этом отношении как нельзя кстати. Он нам именно в этом и хочет помочь. Будем потом что-то делать, что Он нам говорит. Будем извлекать уроки из тех горьких опытов, которые мы имели в жизни. Жизнь наша поменяется. И наша печаль, наше томление духа, наша внутренняя скорбь, раздражение, уныние, апатия, да, все это будут как признаки проклятия потихонечку уходить из нашей жизни. Но если об этом все время думать, некоторые люди говорят, заболит голова, голова пухнет. Я говорю, она у нас пухнет от печали постоянной, от скорби, от несчастья, от раздражения, она и так пухнет. Но люди говорят, вот если это все будешь думать, голова опухнет или заболит. Не заболит и не опухнет. Хотя написано, мы сегодня говорили, во многой мудрости много печали. Но я уже объяснял, о какой печали и по отношению к кому относится этот стих. Думали легко спастись, а когда узнали мудрость, мы поняли, что спасение далеко не так просто, как нам когда-то говорили в церкви. А это вроде для начала печали. Но потом, когда начинаешь делать и начинаешь понимать, что этот закон действует, тогда радость появляется. Но я говорю, кто-то говорит, что да, думать голова пухнет, голова заболит. И знаете, есть такая песня со словами Михаил Шуфутинский, кажется, поет, если мне память не изменяет. Бутылка вина не болит, голова болит у того, кто не пьет ничего. Глупый певец, глупая песня. По песне определяется певец. Умный бы такого не пел, да? Но я что хочу сказать. Вы понимаете, почему человек пьет? Мы вчера касались немножко этой темы. И я нашел эту выдержку. Омар Хайям, как бы автор этой выдержки. Он написал такие слова. «Мы пьем не потому, что тянемся к веселью, и неразнуздано себе мы ставим целью. Мы от самих себя хотим уйти, и потому к хмельному склонны зелью». Ну, от себя-то мы не убежим. Ну, напиться и забыться, да? Ну, это же не выход. Все равно пить постоянно нельзя, умрешь. Приходит протрезвление, приходит просветление, начинаешь видеть, ну, да ничего не изменилось. Кто-то пьет. От чего? От самого себя, от своей глупости, от примитивизма, от проклятия жизни собственной. Кто-то колется, кто-то блудит, кто-то в телевизор, в концерты, в шоу, в карты, в дурака, в что хотите, играет, лишь бы забыться. И мы говорим, это грех, это не надо делать. Так мы же не говорим, а как избавиться от этих проблем. Сказать, не надо этим заниматься, это в принципе правильно и хорошо, но это ничего не сказано. А чем заменить? Если мы знаем что-то, испытали что-то, проверили, доставляет это благословение радость, а зачем пить? Почему пить? Не надо пить, я знаю выход, у меня есть Бог. Ну а если нет у Бога? Пью от того, что не знаю, что делать. Бросаю семью, завожу новую, потому что не знаю, что с ней делать. Так и с новой же не знаю, что делать. Выступаю против родителей, ну это если говорить о детях, по той же самой причине, потому что мне кажется, что они учат тому, чего не надо. Они говорят, что ты не прав, а я считаю, что я прав, хотя жизнь вся наизнанку, шиворот на выворот. И последнее. Вот мы говорим, что надо думать. Но если мы говорим, что надо думать то головой. А мы же привыкли эмоциями думать. Мы даже не понимаем разницы, думаем мы эмоциями или думаем мы умом. Так вот, да, надо думать головой, но где ее взять? Если меня не приучали думать головой с детства, родители этому не учили, не воспитывали, не прививали. Если я сплошной комок чувств, как думать, чем думать, если нет того, чем думаю? Ее, эту голову, надо приучать думать. Ум надо еще воспитывать. Мы уже говорили на эту тему о воспитании ума. Каждый раз, поступая по уму, мы усиливаем, утверждаем влияние ума в самом себе. Голову надо приучить думать. Ум надо еще воспитать. Если ребенка с детства приучать думать головой, заметьте, не говорить заповедь, так не иди, пойдешь, получишь. Это не воспитание, это просто так, знаете. Филькина грамота. Вроде бы занимаемся воспитанием, это не воспитание, это просто, я тебе сказал, иди, не морочь голову, мне некогда с собой заниматься, иди. Но если ребенка с детства приучать думать головой, объяснять, вот смотри, вот делаешь вот так, будет вот так, сделаешь вот так, будет вот так, иди делай. Вот казалось бы, такие простые методы, да, иди делай, но перед этим объясните. Эмоции, остановите ребенка в эмоциях, заставьте его думать. Эмоции, радость должна быть по хорошему поводу, но не безголовая радость, чтобы с ума не сходить. Значит, если ребенка с детства приучать думать головой, а не жить эмоциями, он, научившись думать, это станет таким естественным, привычным для него явлением. Он во всем согласится с Богом впоследствии, согласится с Его Словом, с Писанием, с Библией, согласиться с разумными доводами Бога через посредством Духа Святого, будет всегда соглашаться с родителями, и согласие, повиновение, послушание родителям перейдет в послушание, в веру, доверие по отношению к Богу. Родители такими детьми будут почитаемы, уважаемы, и все родительские наставления будут восприниматься ими не как запреты, а как мудрые советы. Видите, мы понемножку коснулись всего, и воспитания, и жизни, и проблем, и семьи, и вообще, можно сказать так, конечно, не подробно, бегло, но о многих аспектах жизни. Заметьте, еще раз напоследок говорю, последствия. Как бы красиво ни выглядела перед нами какая-то перспектива. Как бы она нас ни манила, как бы золотом ни блестело, как бы это ни нравилось эмоциям, не надо торопиться выдавать это, что это благословение, и не надо торопиться говорить Богу: «Боже, ты благослови меня вот именно вот так, дай мне то и столько и вот так». Лучше задать вопрос: «Господи, я вот это хочу, я не знаю, хорошо это или плохо. Открой мне, объясни, покажи, чтобы я увидел и понял». Бог как бы скажет: ты хочешь потом печалиться или хочешь радоваться? Хочу радоваться. Никто не скажет: хочу печалиться. Тогда делай вот так и так. Если будешь делать вот так, как тебе хочется, потом будет постоянно скорбь, печаль и томление духа. Потом будешь принимать таблетки от невроза, психоза и так далее и тому подобное. Я Бог, и я хочу тебе блага, я хочу тебя благословить, человек. Послушайся как бы меня. Вот то, что мы прочитали. Выслушаем сущность его, бойся Бога и заповеди его соблюдай. В этом все для человека, в этом счастье, в этом мир удовлетворение. И для нас критерий. Если то, к чему мы стремились, чего мы просили у Бога, чего получили или сами отхватили, без разрешения у Бога, да? Если у нас печаль, скорбь, томление духа, нет удовлетворения, внутри пустота, суета, беспокойство, раздражение. Я хочу сказать, там Бога не было, благословения не было. Вы понимаете, да? Сделано все по-своему, сделано, извините, не через то место, и такой результат. Поэтому печаль, головная боль, как лишнее доказательство такое, проклятие и отсутствие благословения Божьего. На этом я заканчиваю наше сегодняшнее общение. Извините, немножко уже затянулось. Всего хорошего вам в жизни, да. Желаю тоже, о чем мы сегодня говорили, чтобы вы поразмышляли, потому что это не просто должно быть звуком в ушах. Нужно вникнуть, нужно подумать, нужно проанализировать, чтобы вы проверили в жизни, правда, неправда в Писании написано, правду, неправду я сказал, проверьте, убедитесь, чтобы это вам придавало силу занять какую-то в жизни позицию и идти уже каким-то определенным путем. Всего хорошего и до следующих встреч по пятницам и субботам. Оставайтесь с Богом.